Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 90.61, доллар 74.82, нефть Brent 65.75 и пара биткоин-доллар 52 493 доллара 83 цента за один биткоин. Опять не смиксовал Алексей, пишет Владимир. Смиксовал или не смиксовал? А я просил уже, И я говорю, поставь на шестую кнопку. А вдруг давай нажмем? Или там ничего нет? Ничего нет. Роскошно, добавь звук тогда, старик. Ладно, когда, в общем, сделают, тогда уже не нужно никому будет, имейте это в виду. Ну вот, я просил, вот со всей вам уверенностью об этом заявляю. Поеду домой в Севастополь. Это хорошо, в Севастополь всегда хорошо. Заставку не переделал. Так это не заставку, а отбивку надо было переделывать. Не самую же начальную, ну вы чего? Ну все равно никто не переделал, без разницы. Хоть так, хоть сяк, поэтому какая, собственно говоря, нам... разница. Алексей, пишет Александр, давайте вы просто будете в этот момент подпевать Алексея, все. По-серьезному, сегодня 35 лет аварии на Чернобыльской атомной электростанции, просто помните об этом, я думаю, сегодня будет много материалов у всех по этой тематике, и если вы вдруг не погружены в нее, сможете погрузиться дополнительно. Дальше интересная новость, военные расходы в мире выросли почти до 2 триллионов долларов в 2020 году, топ 5 стран США, Китай, Индия, Россия, Британия. Ну, у США огромный отрыв ото всех. Они тратят 778 миллиардов, ну, только в 2020 году они потратили. Дальше Китай 252 миллиарда, Индия 72, ну, почти 73 миллиарда. Россия почти 62 миллиарда, ну, не знаю, насколько это правдивые цифры, я видел цифры меньше. Британия 59,2 миллиарда. Вот это первая пятерка. Ну, и, как вы понимаете, США тут лидирует... очень и очень серьезно, просто потому что у них, опять же, много денег. Скоро отпуск, Сочи встречай, пишет Илья. В пятницу же президент сказал, что отдыхать мы будем 10 дней, да? Ну, то есть все майские праздники, без всяких выходи на работу, заходи обратно. Вот. Я вот хотел спросить, я просто видел, что некоторые в интернете люди недовольны, ну, и не только в интернете, они говорят, что такое, мы хотели работать, а теперь не будем работать. Я не понял, с чем связан их скепсис. Я вот, например, буду работать все эти дни. На всякий случай всем говорю, я работаю по той же схеме, по которой всегда. Просто в выходные, это выходные, обычные суббота, воскресенье, а с понедельника по пятницу включительно я прям буду в эфире. И мне интересно, почему вдруг какие-то люди были недовольны возможностью отдохнуть. То есть, а в чем проблема-то? То есть, настолько все хотят работать, все так хотят прямо... на благо Отечества или как? Я не совсем понимаю. Кто эти люди? Может показать? Можете показать их, кто не любит отдыхать, пишет Александр. Ну вот, может быть, сейчас они будут, объявятся, как-то объяснят. Похоже, и все... похоже, все будут работать, пишет Умка. Виталий пишет, моему шефу плевать, сказал, будем работать. Ну вот как так, пишет Виталий. Я тоже по старой схеме на выходных на рыбалку поеду, пишет Владислав. А зарплата-то откуда возьмется, пишет Чуха. А зарплату, если вы бюджетник, разве вам не платят, когда вы не работаете в том числе? По-моему, всегда платят. Но вы шепчетесь, ё-моё, вас вообще почти не слышно, слушай. Я работаю, кроме Пасхи, пишет Ларёк-Марёк. У них просто дачи нет, пишет Майлз. Я работать хочу, Турцию закрыли, дома делать нечего, пишет Константин. Так слышали, Египет открывают. И всем тем, кто никак не может отдыхать дома, Египет же вроде бы там. Или не скоро еще это. В Трудовом кодексе нет понятия нерабочие дни. Есть праздники и выходные. Так что бизнес будет работать, пишет Георгий. У всех сдельная оплата, пишет Вечно Недовольный. Ну и отлично, Леха работает в праздники, хоть буду слушать радио, пишет Калашников, так как тоже работаю в праздники. Я понял, короче, слушатели, говорит Москва, в праздники работают. Вот весь в чем прикол. Паль или не паль, пишет A1 Great. Это вы по поводу драки, там какого-то хоккеиста, по-моему, побили из ЦСКА. Трое. И говорят, что один из них был паль. Не знаю, может паль, может не паль. Мне пока неизвестно. Этим занимаются силовые структуры, и вот они-то и нам расскажут, кто это был или не был, или вообще, что это произошло. Но сам вот этот хоккеист парень говорит, что на него нападали трое, и один из этих троих был паль. Ох уж эти артисты, слушайте, они какие-то агрессивные. Кто такой паль, пишет Ларек-Марек? Ну, сложно сказать вот так вот, если вы не знаете, то и не объяснишь, наверное. Ну, актер в сериалах снимается у нас. Видел я его последний раз такой в большой работе. Это «Никто» у Найшулера. Он там играл одного из бандитов. Недолгая роль, но, тем не менее, такая достаточно яркая. Ну, знаменитый актер российский, молодой. Вот, в сериале в каком-то он снимался, где он как будто бы робот какой-то. Ну, вот недавно тоже показывали, по-моему, ТНТ или кто. Ну, я вам не скажу. А-а-а, пишет Ларек. А, ну, все, значит, вы уже поняли. Паль пьяный ВДВшник, пишет Калашников. Вжился в роль, пишет Владислав. А вы когда в отпуск выходите, если не секрет, пишет Леонтий? Никогда, Леонтий, абсолютно. А мы отдыхаем, и я рада, намного плодотворнее проведу выходные, чем зимой, пишет Лина. На Бодрова похож, пишет Иван Грейт. Ну, я не соглашусь, Иван Грейт, ну ладно. Вдруг это кому-то поможет. Хорошо, что не Панин. Могло мордобоем и не закончиться, пишет Дмитрий. Смешная шутка, но обратите внимание, вот артисты у нас, конечно, такие, распоясавшиеся. Ну, пока, правда, не доказано, он это или не он, но посмотрим. Паль в Горько был отморозком. И вопросительный знак стоит помбон. Да. Да, Горько — это вот эта вот комедия про то, как у нас уродливо выглядят все свадьбы, и, ну, как считают создатели этой комедии. И вот он там был таким отморозком, он там со всеми дрался. Поднялся в фильме «Горько». Ну, все, значит, правильно. Все, теперь уже точно мы определили, кто это. Я за то, чтобы работать, отдыхать всех выгонят, а проект сдавать вовремя все равно надо, на неделю никто сроки не отодвинет, пишет Илья Сергеевич. Предложили выйти в праздники за двойную оплату, конечно, выйду, пишет Шнайдер. Паль в Почта-банке в рекламе снимался, пишет Татьяна. Ну, я говорю, звезда, это такой современный, молодая звезда. Ну, на всякий случай. Вот говорят, что он сейчас там избил группой своих каких-то сотоварищей вместе, там, втроем они избили хоккеиста какого-то молодого из ЦСКА. Паль по стопам космоса полетел, пишет Д. Пыль, пишет Калашников. Паль на постере нет, а на Бодрова очень похож, пишет Тараторка. Ну, не знаю. Контрабандист спрашивает контрабандиста. Неужто актер побил хоккеиста, пишет Кирилл. Ну, вот как-то так. Давайте, если мы об актерах заговорили, и кто там кого побил, будем еще выяснять. У нас есть Оскар, у нас есть Ника, на всякий случай. И давайте я вам перечислю. Ника. Итоги премии вручали за 20-й год и 19-й тоже. Лучший фильм «Дорогие товарищи» Кончаловского, 20-й год. И «Француз» Андрея Смирнова, 19-й год. Лучшие сценарии «Глубже» Михаила Сегала, 20-й год. И «Текст» Дмитрия Глуховского, 19-й год. Лучший неигровой фильм «Котлован» Андрея Грязева, 20-й год. И «Хуциев. Мотор идет» Петра Шепотинника, 2019 года. Лучший анимационный фильм «Мелодия струнного дерева» Ирины Евтеевой, 20-й год. И «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, 2019 год. Открытие года — режиссер и сценарист «Китобоя» Филипп Юрьев, 20-й год. И сценарист фильма «Мальчик русский» Александр Золотухин, 19-й год. Лучшие актеры, 20-й год. Юлия Высоцкая, «Дорогие товарищи», Чулпан Хаматова, «Доктор Лиза», Александр Паль, «Глубже». Вот он, Паль, кстати, он Нику получил, представляете, как раз. И 19-й год, Самал Еслямова, Айка, Виктория Мирошниченко, «Дылда», и Леонид Ермольник, «Одесса». Нифига себе, Леонид Ермольник еще премии до сих пор берет. Вот это молодец. За 19-й год. Вот так вот. Паль Нику получил, и еще, вот видите, как в драку в какую-то залез, ненужную ему, и, видимо, какое-то уголовное дело, может быть, даже будет развиваться на этом фоне. Ну, посмотрим. И «Оскар» вручили за 2021 год уже. И поехали. Лучший фильм — «Земля кочевников». Мужская роль — Энтони Хопкинс в фильме «Отец». Женская роль — Фрэнсис Макдорманд в «Земле кочевников». Главную роль она играет. Это та женщина, которая играла в «Трех билбордах», как я понял. Ну, если вы знаете этот фильм. Режиссер — Хлоя Чжао с «Землей кочевников». Фильм на иностранном языке лучший — «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга. Я этот фильм смотрел, всем рекомендую. Интересный фильм, люблю скандинавское кино. И рекомендовал, кстати, его даже раньше. Наряду с фильмом «Охота». Главный герой там один и тот же. Ну, как не герой, а актер, который играет главного героя. И там, и там. Мне нравится. Какой-то там Микельсон или что-то такое. Ну, нравится, как он играет, вообще такой интересный, запоминающийся типаж. Анимационный фильм и лучшая музыка «Душа». Оригинальный сценарий Эмеральд Феннелл за картину «Девушка, подающая надежды». Адаптированный сценарий лучше — это Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон за фильм «Отец». Здорово, отец. Не, просто отец. И песня «Fight for you» в «Иуде и черной мессии». Вот так вот. «Иуда и черной мессии». Все. Это «Оскар». На всякий случай, если вы интересуетесь тем, что можно было бы посмотреть, как кажется всяким разным спецам в кино, стоит внимания это все. Вот, возможно, эти все фильмы, которые я перечислил, и «Ника», и «Оскар», они стоят внимания. Маркс Сникерсон, крутой. Марс, смешно, Артем. А представляете, если хоккеисту показалось, что нападавший на Пале похож? Там же бывает, тем более у Пале в фильмах временами видок стереотипного гопника, пишет Илья Сергеевич. И такое может быть, силовики разберутся. «Душа» — это тайваньский фильм или мультик, пишет Михаил. Это мультик про чернокожего музыканта, который... вот чуть-чуть скажешь, и уже будет неинтересно смотреть. Короче говоря, это мультик про парня, который занимается джазом, блюзом, что-то такое. И вот как это все будет развиваться, вдруг вы будете смотреть, я не хочу вам рассказывать. Короче, я этот мультик смотрел, мне понравилось, я вам честно скажу. И давно уже заметил, что зачастую по сценарию, по всему... В принципе, мультики зарубежные сильно превосходят зарубежные фильмы. Вчера вот смотрел «Гнев человеческий» Гая Ричи. Хочу сказать, что мне не понравилось. Со всей ответственностью заявляю, что фильм этот, наверное, самый слабый у Гая Ричи. К сожалению. Может быть, я просто не оценил его по достоинству, но, по-моему, это прямо совсем не очень. Но, тем не менее, если вы собрались смотреть, можете посмотреть и сделать свои выводы, естественно. Согласен, мультики в последнее время лучше, пишет Калашников. «Земля кочевников» документальная какая-то, не смог смотреть, пишет Георгий. Георгий, в этом и прикол, что, наверное, американцы последнее время, а может быть, уже и не последнее время, высоко оценивают фильмы, которые, в общем-то, не блещут какой-то невероятной картинкой и эффектами. Фильмы с эффектами и картинками уходят на второй план, и американцы, по-моему, ищут уже что-то другое. По-моему, они стали интересоваться смыслами, и это хорошо. У нас, опять же, по-моему... Ситуация пока обратная. У нас очень долго в кино оперировали смыслами, а сейчас хотят больше картинки, эффектов, вот этой красоты компьютерной, потому что мы не наигрались, у нас этого в достатке не было, и вот сейчас мы только, наверное, научились это все делать. Соответственно, наверное, американцы будут искать что-то такое смысловое, а мы будем искать как можно красивее, чтобы было сделано. Стараться это сделать, доказать, наверное, кому-то, себе в первую очередь, и всем остальным, что мы можем делать картины, ну, по качеству картинки той самой, на уровне с Голливудом, я так понимаю. Так, Фрэнсис Макдорманд, этих «Оскаров» как Гуталина, пишет Д. У Гая Ричи самый слабый рок-н-ролльщик, пишет Пайк. Пайк, а вы смотрели «Гнев человеческий»? Давайте так, я тоже думал, что рок-н-ролльщик самый слабый. Посмотрите... «Гнев человеческий», Пайк, может быть, у вас изменится мнение. «За выходные пересмотрел «Охоту» еще по одной с Микельсоном. Респект киновкусу, фильм «Огонь», 10 из 10», пишет Добрый Док. Вот видите, Добрый Док, не зря советую. Вот. И не забывайте, «Дело храбрых» тоже обязательно надо посмотреть. «На этих выходных посмотрел «Матильду», конечно, ужасный фильм получился на мой вкус», пишет Финист. «Император как ребенок у нас, по мнению режиссера». «Рок-н-ролльщик топ, идиоты!» «Мистер Амович, 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 не знаю, топ!» пишет Олег Сидоров. Олег, рок-н-ролльщик может быть и топ, но согласитесь, он не такой топ, как «Снэч», например, и как «Карты, деньги, два ствола», ну, к примеру, или «Револьвер». На мой взгляд, рок-н-ролльщик хуже всех этих фильмов. Наверное, еще вот у Гая Ричи есть такие голливудские фильмы, что-то там про короля какого-то, не очень интересно сделано и не очень интересно смотреть, и их тоже можно, наверное, отнести к унылым фильмам Гая Ричи. Но вот самое унылое, что я видел на данный момент, это вот последний фильм, вчера вот, я вот прям вчера поехал в кино и посмотрел, сильно расстроился, потому что такое ощущение, потерял время. Если про кино, то давайте Линдемана, шикарный клип, пишет 101 километр. Да мы уже обсудили это еще, по-моему, в прошлую пятницу Линдемана, если я не ошибаюсь, и послушали, и посмотрели этот клип. Там Девятаев выходит фильм, когда он там, по-моему, 6 мая выйдет, если я не ошибаюсь, и, соответственно, вот... Это все в рамках промо фильма «Девятаев». Это про летчика нашего советского, про его подвиги. Поэтому ждем фильм. Я надеюсь, что фильм будет хороший, потому что я увидел там две такие фамилии, которые обещают мне хорошую картинку и содержание. Картинку — это Бекмамбетов, а содержание — это Угольников. Я лично им в этом смысле доверяю. Посмотрим, посмотрим. Паль похож на рок-н-ролльщика, пишет метеоролог. Сегодня 35 лет со дня аварии ЧАЭС, пишет Александр. Александр, с этого начал. Это была первая фраза, которую я, по сути, сегодня сказал из новостей. Ходил на МК, там полный зал детей, пишет Владимир СНС. А Mortal Kombat вам как, пишет Артем? Ну, большой интересный клип для любителей Mortal Kombat. Те, кто любит эту франшизу, те, кто любит поиграть в эту игру, для них это все интересно. Кто смотрел фильм там 95-го года, это интересно. Я думаю, широкому зрителю это непонятное какое-то детский сад и ряженые в кадре. И они все... И достаточно жестоко, как, кстати, все сделано. Поэтому, давайте понимать, откровенно, это для фанатов... вот этой вот вселенной, можно так сказать, вселенной Mortal Kombat, не для остальных. Давай обсудим, какие ожидания были и что получилось, пишет Илья. Вы имеете в виду относительно чего ожидания? Девятаев, самолетные бои на движке игры War Thunder, я в нее играю, пишет Помбон. Еще, кстати, Михалков давно что-то никого не бил, пишет Дмитрий. Да он, ладно, один раз всего с ноги отвесил, а сколько было шуму. Наверное, Гай Ричи надо смотреть в правильном переводе, ну или в оригинале, пишет Илья Сергеевич. Mortal Kombat же 18+, пишет Владимир. Да, но человек, который не увлекается вот этой вселенной Mortal Kombat, он, посмотрев этот фильм, наверное, скажет, что это фильм для дегенератов. Мне-то понравилось! Вы скажете, ну потому что ты дегенерат. Нет, потому что я просто с детства люблю вот этот всю вселенную Mortal Kombat. Мне нравится, понимаете? Я там знаю этих персонажей. Я установил игру себе на приставку и иногда играю там за Sub-Zero или за Рейдена. Но я думаю, что человек, который не вхож в эту тему и впервые, так скажем, знакомится со вселенной Mortal Kombat в кино и вот посмотрел этот фильм, он сказал, что как-то странно, какая-то детская сказка с ограничением 18+, потому что еще и кишки показывают все время. Ну, то есть это вряд ли можно назвать на самом деле кинематографом. Это, конечно, аттракцион, это не кино. Поэтому всерьез давайте не будем говорить об этом, с позволения сказать, в фильме. Но это прикольное развлечение и классный аттракцион для тех, кто любит Mortal Kombat. Все, вот так я это охарактеризую. Для тех, кто не в курсе, можно, в принципе, даже и не смотреть. Это ни о чем вообще. Какие-то дураки ряженые бегают, что-то там замораживают, какие-то копья кидают, какие-то костюмы у них там, странные слова говорят, ну и прочее. В общем, ни о чем. Просто большой клип. «Пусть идут Гарри Поттера смотреть», пишет Майлз. «Смотрел фильм «Никто», такая лажа с Серебряковым и Шнуром», пишет Альберт. «При встрече передам режиссеру», Альберт. «У них там тоже ковид, бойцы в масках, а Скорпион, когда говорил, снимал маску», пишет Илья. Ну вот видите, какое дело. Но это все детский сад, естественно, как вы понимаете. Это все игра с 30-летними, которые хотят вспомнить свое детство. Это для них вот эта вот киношка сделана. А так, конечно, это все детский сад. Это не кино, Mortal Kombat. Нет, не кино. Ни в коем случае. Это нельзя называть кино. Вы, я надеюсь, согласны, да, правильно? Вы же не будете утверждать с полной серьезностью, да, вот так вот, что это кино. Нет, это не кино. Но прикольно. «Куда делись фильмы, перенесенные с 2020-го? Тихое место 2, например», пишет Олег. А вот я был в кинотеатре, рекламируют скоро «Тихое место 2», как раз в кинотеатре будут показывать. Но, честно говоря, я первое смотрел, отстой какой-то непонятный. Ну как, понятный, но отстой. Понятно, это неинтересно абсолютно. Но если вам понравилось, то я не пытаюсь настаивать на том, что не надо смотреть. Вот мне интересно, «Чернобыль» кто-нибудь посмотрел, наш вот этот последний, Козловского, «Чернобыль»? Посмотрел кто-нибудь или нет? Что скажете? Стоит вообще деньги тратить или не стоит? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Алло. Алексей. Полегче, полегче, очень громко. Алло. Да, пожалуйста.
Это Давид Шнейдеров говорит.
Здравствуйте, Давид. Вы посмотрели «Чернобыль»?
Леша, да. Здравствуйте.
Здрасте, да. Здрасте.
Знаете, ощущение очень странное. Но, во-первых, на мой взгляд, все-таки не сравним с сериалом. Сериал гораздо интереснее.
Который HBO.
Который HBO, mm-hmm. Да. Самое слабое, наверное, место в картине, это, как ни странно, Данила Козловский. Потому что, на мой взгляд, он слишком много на себя взял. И режиссер, и исполнитель главной роли, и прочее. И фильм очень предсказуемый. Первые, там, наверное, минут 35, медленная, скучная, банальная история.
Так.
А дальше Данила эксплуатирует свою внешность брутального, харизматичного, но он до уровня Сергея Багрова не дотягивает, на мой взгляд.
А должен был?
Поэтому я... Но вообще должен быть герой. Одна из главных проблем, на мой взгляд, современного российского кино...
Отсутствие героя.
Отсутствие образа героя.
Давид, а хотите я вам напомню одну вещь? Давид, позволите?
Давайте.
Мы с вами об этом говорили лет 8.
Много
назад.
Ничего не поменялось. Но
я тогда активно с вами спорил для того, чтобы спорить в эфире, да? Но ведь это факт.
Да.
Героя-то нет.
Вот, и Данила, герой Козловского, вот то брутальный мачо, то нежно любящий. Вообще проблема сценария, конечно, стоит в российском кино очень остро. Мне, кстати, показалось, что в этом году Ника была интереснее Оскара.
О, почему?
В плане того, что почему? Ника... А с Никой было все понятно с двумя фильмами. «Дорогими товарищами», угу. Я вообще не очень понимаю, насколько этично давать кучу Ник президенту, собственно, киноакадемии. Вот для меня это некий морально-этическое сомнение.
Ну, случается так.
Случается. И фильм «Француз». А вот за все остальные номинации конкуренции драка была страшной. «Оскар», на мой взгляд, был абсолютно предсказуем. То есть фильм еще по одной «Земля кочевников», Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд.
Угу.
Даже было неинтересно смотреть. Было понятно, что они получше. Для меня интересна была режиссура Стивена Содерберга, который придумал само шоу. Привести его не в театре Кодека, на вокзале Union Station. Делать несколько площадок. Мне кажется, мне интересно посмотреть телевизионный рейтинг. Но вообще, надо сказать, Алексей,
угу.
Вы не очень правы, потому что если посмотреть на Нику и на Оскар,
да.
Есть абсолютная тенденция, что и Ника, и Оскар уходят от зрелища к умному кино.
А, потому вы об этом.
Дорогие
вы
товарищи.
Я понял.
Да, и «Дорогие товарищи», и «Француз».
Угу.
Это все-таки кино, это не аттракцион.
Угу, угу. Я имею в виду то, что люди смотрят в кинотеатре. С другой стороны, наверное, и американцы в большей степени смотрят именно развлекательное кино,
конечно,
да?
Конечно, американцы смотрят развлекуху. Mm-hmm. Кино – это entertainment. Вы приходите в кино отдохнуть.
Mm-hmm.
И только небольшая часть приходит получить заряд ума, к сожалению.
А вы посмотрели, Давид, я абсолютно уверен, у нас просто 30 секунд, что вы посмотрели «Дело храбрых». Мне понравился фильм, прямо сильно понравился. Вам понравился?
Я, к сожалению, не посмотрел.
Давид, это могу я вам что-то рекомендовать? Вот я вам рекомендую.
Безусловно. Да, и я абсолютно вашей рекомендацией воспользуюсь. Всем удачи.
Спасибо большое. Это был Давид Шнейдеров. Мы давно знакомы. Давид, как никто, разбирается в кино. И мы вместе еще работали на русской службе новостей. Как раз Давид Шнейдеров делал тогда программу о кино. Ну и, в общем-то, этим Давид и занимается. Это его профиль. Поэтому к его мнению я всегда прислушиваюсь. 9:00. Новости. После этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве. Евро 90.75, доллар 74.97, нефть Brent 65.32 и евро... Нет, евро-доллар нас не интересует. Биткоин-доллар 52 520 долларов 98 центов за один биткоин. Посмотрела «Чернобыль» Козловского, слабый фильм, пишет Анна. Ну, как-то вот примерно это я и ожидал. Вы знаете, вот смотрю новости, и интересное. В качестве причины катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривалась версия теракта. Я вот об этом, например, не знал. И в интервью РИА Новости рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук следующее. КГБ рассматривал версию теракта очень серьезно. А любая информация, которая могла говорить о вмешательстве... Слетела новость, секунду. О вмешательстве человека тщательно перепроверялось. По его словам, иностранные разведки с помощью завербованных граждан СССР сразу после аварии на Чернобыльской АЭС хотели получить информацию, что там происходит. В рассекреченных ранее документах КГБ отмечалось, что по мере того, как обстановка на площадке стабилизировалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб. Но утечки информации не произошло. Вот появляются некие подробности, что, оказывается, версия теракта рассматривалась. Я, по-моему, ранее такого не встречал. Заберу, пожалуй, себе в Телеграм. У меня Телеграм называется просто так, ну, моя фамилия Гудошников. Можете зайти и посмотреть. В общественной палате предложили поощрить граждан, отдыхающих в России. Ничего себе. Людей надо поощрять за то, что они отдыхают у себя на родине и любят свою страну, что ли? Ну, ладно. Работал в Припяти за год до аварии. Смотреть художку про Чернобыль не могу, пишет Рич. Вообще любую художку, Ильич, или конкретную какую-то? Или конкретную какую-то? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Сан Саныч на линии.
Да, пожалуйста, Сан Саныч.
Можем помечтать про сериал «Чернобыль российский»?
Помечтать?
Ну, то есть, вот предлагаю, как бы я его снял. Ну, во-первых, да, барахло, конечно, фильм с Козловским даже не обсуждается.
А вы посмотрели или это так?
Значит, да, смотрел практически весь. Uh-huh. Ну, не досидел до конца, значит. В общем, смотрите, пустое дело. Сериал, значит, американский, снят хорошо, но посыл лживый. То есть, какой там посыл? Советский Союз делает опасные реакторы.
Ну да, ну да. Там, да.
Понимаете, да? Ну, значит, как бы я вот снял такой сериал? Два сезона. Первый сезон, то, что вы сейчас сказали, значит. Ну, наверное, какого-нибудь героя там взял бы, КГБшника бравого майора, который, значит, вот этот вот теракт расследует якобы, значит, там и бандеровцы там были, и, значит, какие-то китайцы, и баптисты, там все это описано подробно в этой книге, значит, вот, все это дело расследуется, и нарушения на строительстве станции, многочисленные с бракованными компонентами, значит, вот, все благополучно устраняется, вот так вот, серии на пять. Вот, и вот 25-го, значит, первый сезон заканчивается апреля вечером, ложится он спать, отрывает календарь, листочек, значит, и происходит взрыв. Вот это конец первого сезона. А второй сезон надо назвать «Диверсией». И начинается дальше история. Теперь же настоящее, наверное, что произошло. То есть пока гонялись за, значит, вот этими какими-то там баптистами и прочими там, так сказать, агентами, вот, диверсия была организована, значит, именно руками бывшего, так сказать, заместителя главного инженера, по-моему, или директора некоего, значит, Копчинского, по-моему, его фамилия, вот, из ЦК КПСС был звонок на атомную станцию, значит, Дятлову, которому сказали, либо ты уходишь на пенсию, либо продолжаешь эксперимент. Вот такая, значит, канва. Ну, тоже подробно все это.
То есть вы бы это делали в разрезе диверсии специальной?
Нет. Сначала первый, так сказать, сезон, как вот, ну,
в итоге,
делать,
в итоге, все равно.
А итог, да, а итог, значит, да, то есть,
общем, диверсия, да. Вы рассматриваете
диверсию. Это, конечно же, да, это, в общем-то, действительно диверсия, к сожалению, вот, это тяжелая правда, вот, но это факт. И чем, в общем-то, больше я об этом узнаю и читаю, тем, в общем-то...
Больше убеждаетесь именно в версии.
И самое главное, я о том, что еще хочу сказать, я, в общем-то, Ну, Таида был на Чернобыльской станции, угу. просто жизни работал в этой области. И вы знаете, мы это обсуждали давно, но, в общем-то, это в голове не помещалось. Как это вообще могло произойти, как такое могло организоваться, в общем-то, потому что и людей я, в общем-то, хорошо знаю, которые работают на этих станциях. То есть психотип там такой, что люди, в общем-то, в большинстве своем очень, ну, ответственные, честные, ну, такие, знаете, вот, ну, можно сказать, энтузиасты своего дела. Но, тем не менее, вот, обстоятельства сложились так, что вот всегда найдется паршивый овца в стадии, всегда найдутся люди, которые сверху, в общем-то, дадут такую команду.
То есть вот вы считаете, что это диверсия, устроенная сверху?
Да, потому что по-другому, да, по-другому, значит, да, реактор, естественно, имел недостатки, и реактор, естественно, так сказать, имел склонность к неким действиям, но смотрите, все было в регламенте прописано, что делать нельзя. Знаете, все абсолютно было прописано, все знали на зубок эти вещи, что нельзя, так сказать, эксплуатировать его там при оперативном запасе реактивности там в 15 стержней, там, но там было 2-1 стержень, там, так сказать, не был запас. Ну, то есть, фактически подвели аппарат к такой ситуации, и, в общем-то, там даже делать было ничего не надо. Как в официальном, так сказать, отчете сказано, конструктивные недостатки реактора наложились на халатность и, значит, нештатные действия персонала. Вот цитата.
Понял, спасибо большое. Вот смотрите, наш слушатель, спасибо вам большое. Наш слушатель считает, что это вообще была диверсия. Все, что произошло, по сути, на Чернобыльской АЭС, и он говорит, все прекрасно знали, но зачем-то это делали. И он считает, что это возможно было только лишь потому, что заставили. И он бы такой, например, если сериал снимал бы, он бы снимал вот такой сериал. Авария произошла из-за эксперимента, ничего лишнего, пишет Михаил. Бабушка супруга вывозила детей из Чернобыля в пионерлагерь, смотреть сериал не смогла, сказала вранье. Мы с супругом были потрясены, пишет Наталья. Сериал HBO, который, правильно, Наталья? Ордена будут давать людям, отдыхающим в России. Не, подожди секундочку, это потом, про отдыхающих потом. Да сам Чернобыль бабахнул, как и Союз развалился сам. Чубайс не даст соврать, пишет Д. Д, чуть-чуть меньше сарказма и чуть больше конкретики, что вы имеете в виду. Остальные до сих пор работают, пишет Александр. Это тоже, в общем, правда. Посмотрел наш свежий НТВ-шный сериал «Красная зона». Настолько бездарного творения, по идее, и составу консультантов я не встречал, пишет Добрый Док. Вот бы сконтактировать с кем-то из киноиндустрии, снять нормальный сериал о жизни врача, борющегося с COVID-19. Эх, мечты, мечты. В 80-е много всего пошло не так. Вспомните крушение адмирала Нахимова, пишет Владимир. Еще в советское время Губарев писал книгу «Саркофаг». Вот это реально было интересно. Вот что за основу брать надо, читает Юрий. В отношении актера Александра Пали Данила Иванова возбуждено уголовное дело, пишет Серго по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Они отпущены домой под подписку о невыезде. Паль и Данила Иванов. Я не знаю, кто такой Данила Иванов, вот Паль знаю, но умышленное причинение легкого вреда здоровью. Давайте коротко сейчас отойдем от темы Чернобыльской атомной электростанции, и я просто посмотрю, что грозит за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Так, наказывается штрафом в размере от 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, простите, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев. Так, тоже деяние совершенное из хулиганских побуждений. Так, по мотивам политических, с применением оружия, в отношении, наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом, ну и так далее. Так, умышленное причинение легкого вреда здоровью. А у него, еще раз мы посмотрим, у него, по-моему... Да, у него умышленное. Значит, смотрите, тут вопрос такой. Были хулиганские убеждения или нет? Побуждения. По каким мотивам? Было ли применено какое-то оружие или предмет? И, ну и все, и другое уже не подверстаешь. В общем, примерно можно штраф, а можно 2 года тюрьмы. В общем... Насколько я понимаю, все это может быть раскручено примерно так же, как история с нашими футболистами, Кокориным и Мамаевым. То есть могут реально и 2 года дать. В принципе, если постараются, то могут и 2 года дать. Посмотрим, как будет развиваться судьба Паля и вот его какого-то там дружка Данила Иванова, которые решили бить хоккеиста толпой. Их там, по-моему, 3 человека было, но почему-то вот 2 пока называются. У меня отчима мобилизовали, он по профессии автослесарь, он с консервацией снимал автомобили на отправку в Чернобыль, пишет Григорий. А Паль-то врал, что его там не было, пишет Сергей. Слушайте, и Паль врет, и все врут всегда, и мы помним наш замечательный Ефремов, который сейчас сидит в тюрьме, тоже поначалу пытался врать, я не я, но потом, извините, так получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Нечаянно стулом задел, пишет Дмитрий. Да, ну вот в итоге нечаянно стулом задел. И, по-моему, Кокорин и Мамаев тоже ведь отнекивались поначалу, а потом уже как-то по-другому пошло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Служил солдатом, как раз когда был в Чернобыль, в спецчастях. Нас поднимали просто по тревоге. Как раз первая версия была то, что это диверсанты-террористы. Угу. И только потом уже, там, спустя где-то часов 8-9, следующая версия уже была, что это авария там и прочее.
А вы солдатом были прямо там где-то рядом? Или...
Нет, мы были в Литве, но нас просто поднимали по тревоге, нас сразу же подняли. Ну, вот когда, и первый, еще раз говорю, прибежал там дежурный, взорвали, террористы взорвали, начинаем, война начинается и прочее.
Даже так?
Даже так, да, была боевая тревога объявлена первые часы, потом, правда, уже следующее начало все это спадать, но вначале было непонятно.
Вначале было непонятно. А вы вот эти все фильмы, сериалы смотрите про Чернобыль, как-то сравниваете с собственными ощущениями?
Вы знаете, я не могу их смотреть, потому что там есть и правда, есть достаточно много, скажем так, вымысла, но тот, кто это все прошел, видел, ну... Не знаю, я как-то не могу.
А вот скажите, вымысел в основном какого толка? Потому что мы вот не знаем, вот я не знаю, мне 32, я просто знать не знаю, как это. Что в основном, ну, где вас в основном врут?
Вы знаете, врут в бытовых вещах. Много неточностей бытовых. Они тем, кто это прошел, те, кто это видел, они как-то цепляют. Это первое. И второе, наверное, излишняя конкретизация каких-то переживаний, когда там, прямо скажем, было немножко не до этого.
Угу. Надо было действовать, да?
Это просто механические действия, переживания все потом, и они как-то вот накрывают спустя, кого-то накрывают спустя месяцы, кого-то накрывают спустя годы. Вот. А там, в общем-то, не до этого. Это как, в общем-то, в бою.
Спасибо вам большое за звонок. Интересно вот именно, как воспринимают люди попытку других людей описать то, что тогда было. И видите, нестыковки получаются определенные. Про волгоградскую судью говорили, тоже пишут, что закроют, пишет Коля. Нет, пока не говорили, Коля, извините. Был в Одессе, когда взрыв был, улицы сразу поливали водой, пишет Евгений. Первая версия была пожар, про диверсию еще это все байка, ушедшая в народ, пишет Георгий. Попали либерал, Антипов либерал, были на митингах оппозиции, подрались, наверное, из-за Навального, пишет Эдмон. Не знаю. Хоккеист тоже не хоккеист, 16-го года уже не профессиональный он, пишет Алекс Викинг. Понятно. Могут и переквалифицировать тяжкий вред, зависит от того, сколько в больнице пролежит, пишет Владислав. Это по поводу драки. У нас здесь параллельно развивается история с актером Палем, который, значит, коллективно... С двумя, как я понял, помощниками, во всяком случае, этот вывод из новостей я делаю, избили какого-то хоккеиста, который не хоккеист уже, как мне поясняют, с 16-го года. Но это, сути дела, не меняет, потому что там сейчас уже уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ну вот некоторые наши слушатели, имеющие опыт работы в силовых структурах, говорят, что переквалифицировать могут, посмотрят, значит, как себя будет чувствовать тот, на кого нападали. Кстати, да, Паль действительно либерал, это правда, вот он любит тоже митинги и все дела, странное дело. Вроде за справедливость человека, где справедливость? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Сергей.
Пожалуйста.
Известный вам.
Пожалуйста.
Я позволю себе все-таки вернуться к теме теме Чернобыля.
Да, а мы не то что возвращаемся к ней, она у нас и есть, просто вот параллельно еще всплывает, да, по теме Паля.
Так, да, получилось, что я работаю за границей в тот год, в тот день. Значит, первые мы узнали, потому что дунуло на Швецию. Да, я был в Стокгольме, первый секретарь.
Угу.
И нас, шведы, подняли, ребят, что у вас там случилось?
Это, вот, кстати, описано и во многих кинематографических лентах, что информация, в принципе, пришла из-за рубежа.
Нет, но это чистая правда. Угу. Вот, значит, Горбачев долго врал, что все хорошо, вот, а потом шведы нам объясняли, как надо тушить. Мы тушили неправильно, мы начали тушить водой. То есть это вообще было недопустимо. Но суть не в этом. Все-таки я хотел бы вернуться к очень важному вопросу о диверсии, который как-то так вскользь у нас проходит.
Mm-hmm.
Но, дорогие товарищи мои, ведь уже американцы, ЦРУ официально признало, что это была диверсия. У них вышли рассекреченные материалы, в которых они написали следующее, что мы закупали тогда, поскольку были правила, каком запрещающие нам покупать электронику, мы закупали гражданские электронные компоненты, ну, так, специальным путем, скажем, да, через нашу разведку. Они этот путь выследили, и через канадскую фирму нам поставили электронные компоненты, управление систем, в том числе и для Чернобыля, и для газопроводов, и для всего, с заложенными закладками дефектов.
Вы знаете, многие слушатели сейчас вам уже сразу не верят, они пишут, что этого не может быть просто.
Ну, им виднее, понимаете, я в эти годы работал, я уважаю наших слушателей, мне 66 лет, простите, я с 77-го года на этих внешних периметрах. Ну, пусть пишут, значит, рассказываю дальше.
Угу.
Значит, нам рванули пару газопроводов, вы знаете, и американцы это признали, пусть слушатели в интернет зайдут, найдут официальный сайт ЦРУ, найдут там все эти, всю информацию, она открытая, уже никто ничего не скрывает. Значит, что, собственно, было с Чернобылем? Это 86-й год. Нашим слушателям хочу напомнить, что Михаил Сергеевич Горбачев, когда пришел к власти в 86-м году, он в 85-м, он в 86-м еще под американцев не лег и очень крепко упирался. И у нас был серьезный дипломатический кризис как раз в 86-м году. Вот пусть эти слушатели историю почитают.
А вот, да? Ильич говорит, что он опирается, значит, на доклад МАГАТЭ, и там этого нет.
Конечно, этого нет. В МАГАТЭ не может быть ничего в МАГАТЭ. Ну, простите, доклад-то делался когда? А американцы признание это выкатили месяца 3-4 назад. Ну, ребят, доклад МАГАТЭ. Что такое МАГАТЭ? Да, это часть Организация Объединенных Наций, Центр находится в Вене, около Дуная. Я работал в МАГАТЭ там несколько месяцев. Так вот, Горбачев упирался. У нас шли, так сказать, тоже, мы тогда вот тоже запретили нанимать российский персонал в посольство в Америке, и они сразу почувствовали, что это такое. То есть шла конфронтация. И ему показали, Михаил Сергеевич, будешь дергаться, у тебя Чернобыль будет каждый день. Он понял. И потом с Рейганом, как вы помните, началась любовь-морковь, Рейкьявик, засос, жвачка, джинсы. Ну, это-то наши слушатели помнят, я надеюсь.
Ну, этот момент помнят. Вопрос в том, что вот такой подход не рассматривался еще пока в нашем эфире. То есть речь идет о принуждении того самого Горбачева.
Принуждение, вот такими жесткими методами, они всегда работали жестко. Да, там был человеческий фактор, безусловно, но человеческий фактор наложился на дефектное гражданское оборудование, гражданское, повторяю, которое стояло на станции. А чтобы найти закладку, это надо распотрошить этот микрочип, вы представляете, да? После чего он придет в негодность.
Дмитрий говорит, что в советское время не было зарубежных электронных компонентов.
Это кто говорит?
Это слушатель. Какой-то... Слушатель Дмитрий.
Слушатель. Да. А летом сколько? Вы спросите у этого слушателя.
Умника. Давайте спросим. Нет, Дмитрий, напишите, сколько вам лет. Были, вы говорите?
Были. Спецзакупки были. Ну, простите, но мои коллеги рядом занимались этими спецзакупками во всех странах. ну, так сказать, там, по особой категории, это сейчас не гостайна, да? Потому что каком нам поставил жесткий крест? В военной отрасли у нас были прекрасные, свое оборудование, великолепное. А вот в гражданских, именно в гражданских, так сказать, отраслях, где размер нужен был небольшой и большая скорость, высокая скорость обработки информации, понимаете, да? Вот здесь у нас было не очень здорово, и покупали мы сугубо гражданские, а не военные компоненты.
Алекс спрашивает следующее. В каком году строили... Сейчас, секунду, улетело сообщение. Этот энергоблок, когда должны были заложить закладки? Как активировать? Какой там микрочип?
Да, господи, при чем? Закладки-то ведь ставятся в систему управления. Причем здесь бетон? Это самая свежая электростанция. Еще один блок, как вы помните, строился, да? Просто потом прекратили строительство. Она находилась в стадии строительства. Как активировать микрочип элементарно? Значит, электромагнитным сигналом, импульсом, откуда угодно. Ну, надо выбрать расстояние, с которого это сработает. Не обязательно в космос спутник запускать. Можно шпиону Васю заслать, там, я не знаю, на расстоянии 30 километров, он кнопочку нажмет, и все сработает. Пусть слушатель почитает научную литературу. У нас служба внешней разведки выпустила много мемуаров на эту тему. Пусть слушатель почитает, может, чему-нибудь научится.
Григорий спрашивает, почему тогда выбрали АЭС, которая рядом с Европой? Американцы поставили под угрозу союзников, если исходить из этой версии?
Ну, во-первых, она не рядом с Европой. Ну, ребят, ну, географию-то учите, ну, Господь с вами. Там рядом с Европой Ингалинская была. Совсем Европа. А это не совсем Европа. Ну, где Украина, где Чернобыль, где Европа? Просто роза ветров была такая, что дунула именно на Скандинавию. Ну, вот так получилось. Ну, и накрыло попутно, естественно, Киев, так сказать.
И речь говорит, сам был на станции, то есть он там работал. Ага. Туда попробуй пройди вообще, чтобы что-то организовать.
Зачем туда пройти-то, когда закладки мы сами поставили, купив это оборудование? Зачем туда заходить?
Юрий из Москвы. Смотрите, вам прям сильно противостоят. Вы готовы противостоять всем остальным?
Да, конечно, готов.
Смотрите, Юрий из Москвы пишет. Я военный радиоинженер
эксплуатационщик.
Да, эксплуатационщик. В 86-м у нас вся элементная база была отечественная, прошедшая военную приемку.
Господи, сколько лет ему, спросите?
Я не могу сказать, сколько лет.
И где он был в 86-м году, не надо про больную бабушку в Одессе. Мне 66, да? Значит, в тот момент я уже был первый секретарь нашего посольства в Стокгольме. Но, ребят, ну сказки мне не рассказывайте про то, что у нас вся элементная база была отечественная. Ну, не надо.
Юрий 61-го года рождения, он пишет.
Ну, 61-го, я 55-го, это большая разница тогда, поверьте. Поверьте, тогда, сейчас маленькая, а тогда это большая разница. Военная приемка шла только на России, на советских военных предприятиях. Причем была она даже вот на заводе ВЭФ, да? Значит, там тоже была, там был военпред на ВЭФе, да? А откуда этот уважаемый мной молодой человек знает о спецзакупках, которые проводило первое главное управление Комитета госбезопасности и главное разведуправление Генштаба за рубежом? Он что, работал в ГРУ и в ПГУ, что ли? Я сильно сомневаюсь.
Ну, скорее всего, нет.
Тогда это не афишировалось. Сейчас это абсолютно открытая информация. Более того, это открытая информация, которую нам... Ну, американцы вывалили, им уже терять-то нечего, да, они нас решили еще раз пугануть. Просто надо уметь работать с источниками.
Вот. Значит, технари с вами изо всех сил спорят, говорят, что вы гуманитарий, а у нас 4 секунды на ответ им быстро.
Простите, я не гуманитарий, у меня... 3 высших образования, и в технике я тоже разбираюсь. Ну, не буду уж все перечислять, да? Ну, могу по квантовой физике, квантовой механике поговорить с этими технарями.
Ну, уже мы не успеем. Спасибо большое вам, да, за ваш взгляд. Это очень интересно, и мне нравится, вот, спасибо большое, именно тот момент, что мы вот можем так... таким образом поспорить. Это интересно. А многие слушатели спрашивают, а что это за человек? А вот секрет. Но я знаком с этим человеком. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы говорили о... о той аварии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции 35 лет назад, и вот один из наших слушателей позвонил и довольно предметно обосновал свою точку зрения. А точка зрения заключается в чем? Это была самая что ни на есть диверсия. Диверсия. И эта диверсия, значит, заставила Горбачева как раз-таки пойти на вот все те дружественные, в кавычках, шаги, на которые он пошел потом по отношению к Западу. Многие слушатели не согласны, я вам честно скажу, прямо сильно не согласны. Но вот некоторые что пишут, на всякий случай. Сергей пишет: разрабатывал процессор для систем управления Бурана, закупал некоторые микросхемы в Штатах через Тайвань. Ирина пишет: с 83-го года работала на военном заводе на ИВЦ, информационно-вычислительный центр, и машины, аппаратура у нас были вроде как не отечественные. Андрей пишет, что еще Судоплатов применял в 41-м году радиовзрыватели в минах, так что ЦРУ вполне себе могли перенять этот опыт, ничего в этом плане нового нет. Закупалось не гражданское оборудование, закупалось научное оборудование, пишет Влад Старый, например, КАМАК. После Чернобыля нам запретили покупать, срочно разрабатывалось и изготавливалось наше оборудование, выделили приличные деньги на развитие черноголовки. Ну вот после, смотрите, после Чернобыля запретили. Вот почему, да, задаемся ему вопросом тогда. Влад, вот вы пишете, что запретили, а вот почему именно после Чернобыля запретили? То есть, видимо, есть основания рассматривать и такую версию, которая, я так понял, уже теперь и никем практически не рассматривается. Система управления на АЭС с тех времен без чипов на реле. Какая закладка? И как закладка могла повлиять на ручные рубильники? Задается вопросом наблюдатель. Это с другой стороны вопросы задают люди. Короче говоря, давайте так. Кто готов комментировать, кто действительно... действительно глубоко погружен в тему. Мы с удовольствием вас всех послушаем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Анатолий, Москва.
Да, пожалуйста, Анатолий. Говорите, пожалуйста, Анатолий. Вы, наверное, слушаете через интернет, поэтому у вас опоздание. Прям сразу со мной. Это Гудошников. Здрасте.
Здрасте. Я хочу сказать, что вот этот человек, который рассказывал про диверсию, откуда он это взял? На самом деле никакой диверсии не было. На самом деле должен был провести эксперимент по выбегу генератора при минимальной мощности, которую могла выдавать станция. Но ЦДУ не давало разрешения на отключение на эксперимент, поскольку там требовалась мощность. И постепенно, и персоналу приходилось отключать защиту постепенно всю, которая, значит, должна была отключить станцию. Угу. В этот момент скопилось... водород под крышкой реактора. И именно взрыв вот этого водорода под крышкой реактора и привел к такой трагедии. Все, больше...
А ЦДУ это?
Это центральное диспетчерское управление.
Они не давали разрешения?
Ну да, потому что нужна была энергия. Только ведь станции как работают наши все? ЦДУ дает им, на какой мощности должна работать станция, там, сколько она должна держать. И только вот из-за этого произошло.
А слушатели спрашивают, вы работали на атомных электростанциях?
Да, конечно. Я работал в то время в Союзатомэнерго и как раз в отделе эксплуатации. Но во время аварии я не работал, конечно. Угу. Просто я знаю, как это все работает.
То есть вы версию с возможными какими-то чипами и диверсиями исключаете?
Это все ерунда, потому что вообще на станции, там, особенно на Чернобыльской, там персонал вообще вышкаленный был. Там что вот как-нибудь... Но вот подчинение персонала центрального диспетчерского управления, там вот такое, что вот пока диспетчеры не дали разрешение, не дают на отключение, они же должны работать. Uh-huh. И поэтому они все время подтягивали станции, чтобы она выдавала мощность. Она же работала на пределе. Она должна была выйти в ремонт. Это четвертый блок, год отработал. И там должна была выйти в плановый ремонт, чтобы, так сказать, произвести там всякие регламентные работы. Вот и все.
Спасибо большое, спасибо вам за, ваша точка зрения заключается в том, что не в диверсии было дело совершенно, а, собственно, вот в том, что, вот эту версию, которую вы рассказываете, да, я как раз это описание видел в открытых источниках. Не зря же теперь весь импорт проверяют на закладки на отечественные устройства, пишет Александр. А что насчет закладок в газовых трубопроводах? Это вообще возможно или нет, пишет Евген. Я не знаю, Евген. Поэтому я даю возможность всем нашим слушателям, связанным с отраслью, высказаться. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Александр. Да, я вот слушал предыдущих двух выступающих ваших. Значит, смотрите, по поводу диверсии. В общем, я приверженец той версии, что все-таки второй человек прав, то есть это была просто обычная человеческая глупость, помноженная там на всякие желания почестей, наград, премий и прочего. Вот, поддержанная, кстати, ЦК КПСС Украины. Вот. А по поводу развития электроники тогдашней, да, была определенная диверсия со стороны американцев. То есть у нас были свои очень неплохие архитектурные разработки IBM, но через фирму IBM нам подсунули, допустим, архитектуру ES, которую сами американцы признали бесперспективной. И в этом плане человек прав. Вот прав он во всем, кроме диверсии. То, что да, действительно. И по поводу... Я, конечно, 76-го года рождения, но я, как сказать, потомственный айтишник, у меня папа этим занимался, поэтому я с 4 лет это все видел. Вот. Конечно, были импортные компоненты, да, были импортные компоненты, но по поводу того, что в гражданских отраслях не было приемки, вы не забывайте, что атомная промышленность — это не только атомные электростанции, но еще и подводные, атомные подводные лодки, да. И там была тоже всякая разная приемка, так что тут вот как бы нужно искать баланс. Да, действительно, американцы через каком нам подсовывали и чипы с закладками. Ну, кстати, эти чипы...
А вообще вот эта история с закладками, простите, с закладками и чипами, просто для некоторых это сразу конспирология, и люди говорят, это конспирология, даже не обсуждаем. Это насколько реально, все эти чипы и закладки?
Нет, вот смотрите, там был процессор, там, допустим, какой-то там 0.88, наши его скопировали в чистую, скопировали даже с ошибкой, я не думаю, что это была специальная ошибка, да, то есть закладки есть такое, это, ну, то есть это реальная история, да, что закладки или ошибки в архитектуре наши копировали какие-то. Вот, но тем не менее такого целенаправленного воздействия, тогда еще интернета не было, да, целенаправленное воздействие на какие-то, но это вот ближе к конспирологии, то есть...
А радиовоздействие, то есть, такого... ну, то есть ты находишься где-то в относительной близости, ну, там, несколько километров от зоны?
Нет, это возможно, но не забывайте, что, во-первых, электромагнитную защиту никто не отменял, а в те времена к электромагнитной защите, так как была угроза ядерной войны, относились очень серьезно, да, и просто это там экранированное все, как бы, ну, попробуйте там, примените какой-то сигнал там.
Очень сложно, это очень мощности. Сложно.
Да, то, что закладки были на уровне архитектурных ошибок, то есть, грубо говоря, русские скопируют ошибку и пойдут по неправильному пути, это было. А вот прям такого, что там нажали кнопку в ЦРУ и там станция взорвалась, такого, ну
извините. Вы думаете, да, что не было?
Я не хочу там ничего сказать про человека, но все-таки я думаю, что это все-таки конспирология в большей
степени. Вы думаете, что это в большей степени конспирология? Спасибо. Спасибо вам, спасибо. С другой стороны, вот мне говорят, а вспомните вот Иран, значит, диверсия на ядерном объекте. Ну и да, вот читаем новости. Спецслужбы Ирана обнаружили причастного к проведению диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлено. И вы можете эту историю найти. Это... К слову о том, возможно ли вообще вот с морально-этической точки зрения диверсии на ядерных объектах? Ответ простой – возможны. Есть люди, которые моралью и этикой не руководствуются в этих темах, и если есть задача такая, они эту задачу выполнят. Я же вам написал, что в чипах и процессорах есть закладки, но это проверяют. Россия — это же не Мозамбик или не Иран. Сейчас нашли и в Intel за что и санкции получили, пишет Михаил. Вообще устраивать диверсии на АЭС — это почерк США, пишет Андрей. Ну, в каком-то смысле получается, что да. Это нереально, пишет Владислав. Микросхемы чистят полностью, заливают свою прошивку, свою оболочку, считает Владислав. Владислав, ну, видите, вам люди, которые чуть ближе к этой теме, да, потому что я знаю, Владислав, вы там из силовых структур и так далее, да, бывший сотрудник, но не из тех, которые занимались этими вопросами, насколько я понимаю. Вот люди, которые ближе к этой теме, они говорят, что возможно. А как бы уточнить, где конкретно на сайте ЦРУ прочитать об этом, пишет Михаил. Вот я не уточнил, надо было, я согласен, Михаил. Влад пишет, чипы выпускались с системной самоуничтожения. В случае вскрытия корпуса шел поджиг. Серьезно? Никогда не слышал об этом. Все электронные компоненты проходили военную приемку. Компоненты, не прошедшие приемку, шли в гражданку, пишет Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, трудно верить в эту халатность. Ведь наши люди были очень опытные. Тут сами противоречия какое. И сами себе что, устроили этот кошмар, ужас? Вы вспомните, как посадили на Красную площадь Руста в 84-м году? Кто это? КГБ? Мы сами себя уничтожили, вы понимаете? Агония была. Предательство сплошное. Причем все американцы. Конечно, они идеологи были этого. Ну,
а чуть ближе к техническим подробностям можно было бы попросить наших слушателей держаться? Спасибо большое. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые любят комментировать любую тему. Вот. Ну, вот так вот как раз выглядит конспирология. А я хочу не про конспирологию, я хочу вот больше технических подробностей. Потому что если даже версия выглядит небывалой, но человек ее аргументирует, это немножко другое, согласитесь, чем когда мы просто начинаем вспоминать все сразу о Советском Союзе и, значит, выдавать на гора. Ну, как будто бы вот мы вчера прочитали несколько статей в Википедии и тут же начинаем рассказывать о них. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Павел.
Пожалуйста, Павел.
Ну, первый звонивший про суперконспирологию, это достаточно такой забавный человек. Ну, сам писал 3,5 года программный модуль по части заловки самонаведения, бинты, души и все остальное. На самом деле, само слово «закладки» достаточно смешно звучит. Вот. Второй...
Почему?
Ну, коды, когда пишутся, это все равно. То есть даже в те времена, даже хоть под ЧПУ или все остальное, ты пишешь, но ты не закладку делаешь. Делаешь баг, дыру, код, но это я более современным языком говорю. Вот.
Ошибку, ошибку так вот вписываешь.
Нет, не ошибку, ты лазейку делаешь. Вот. И, соответственно, потом, который можешь воспользоваться. В те времена, ну, на тех древних компьютерах я тоже работал, я достал еще, когда клавиатура весила там по 3-4 килограмма. Вот. Ну, второй человек, который звонил, вот он действительно более похож на специалиста, а именно то, что вот третий звонивший, который сказал, что нам подсовывали левую IT-архитектуру, тут на самом деле суть заключается, я думаю, вы поймете, в плане того, что у нас не было сути как таковой и не было жилки, как коммерциализация таких вещей, которые будут доступны всем и которые бы заинтересуют всех. Ну, в Советском Союзе этого не было. А именно, ну, штатовцы это все поняли. Они поэтому это и коммерциализировали. А нам бы они бы что бы не подсунули, хоть IBM, хоть еще что-то в массовое производство, чтобы на этом заработать деньги, в Советском Союзе этого не было.
Понял, спасибо большое. Грейс 75 говорит, ну тогда вспомните про взрыв газопровода в Заполярье. Там причиной были не чипы, а программа управления компрессорами. Но все-таки диверсия была успешна без этих ваших интернетов. И, в общем-то, первый звонивший наш слушатель, он как раз-таки говорил о том, что вспомните вот эти диверсии на газопроводах. Понимаете, какое дело? То есть, возможно, когда там мы примитивизируем и сразу начинаем говорить про чипы, это не совсем правильно. И когда мы говорим, что только при помощи интернета можно устроить какую-то диверсию, может быть, тема глубже. Ни одна разведка, считает Смит, не будет полагаться на какие-то там закладки в чипах, потому как никто не может знать заранее, где и в каких цепях будет использоваться твой чип, а тем более заставить его по радио взорвать реактор, пишет Смит. Доктор технических наук, профессор Игорь Николаевич Острецов, утверждает, что Фукусима и Чернобыль – это теракты, пишет Игорь В. Брали микросхему западную, стачивали по микрону, потом фото, следующий слой фото, и так узнавали, как устроена микросхема. И при снятии очередного слоя из осветки его вспышка... И нет, микросхема, пишет Влад Старый. Как бы уточнить, где конкретно... Да, это Михаил, сейчас уже не смогу уточнить. Вы думаете, что везде все классно так вот и супер ответственно проверяется? И Значит, и Курск, и Каширка, пишет 37-й. А как, чтобы взорвать, достаточно вывести из строя несколько микросхем, пишет Константин С. Причину взрыва знали все работники Минсредмаша. Ошибка персонала и отключение защиты, пишет 90-й. Горбачев был давно проговорился, а не нес бы себе бремя всеобщей ненависти, пишет Алла. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел. Моя специальность — строительство тепловых атомных электростанций.
Пожалуйста, расскажите нам ваш взгляд.
Ну, мой взгляд полностью совпадает с взглядом МАГАТЭ. Как только произошла авария, еще никакого доклада МАГАТЭ не вышло. В этот момент я как раз учился на 4-м курсе, и нам все сразу объяснили, что там произошло. Конечно, все, что отличается от доклада, это полная конспирология. Вот. Был эксперимент, вполне важный и нужный. Как известно, сама электростанция, оборудование электростанции работает за счет электроэнергии, которую сама же она и вырабатывает. Да, это называется энергией собственных нужд. Для того, чтобы... Что такое реактор? Да? Это обычная тепловая машина. Реактор греет воду, вода превращается в пар. Пар совершает работу на лопатках турбины. Значит, для того, чтобы обеспечить работу реактора, там существуют так называемые главные циркуляционные насосы, которые прокачивают эту воду через реактор и таким образом от него отводят тепло. Так вот, эксперимент заключался в том, чтобы понять, а сколько при отключении подачи электроэнергии на эти насосы, ну, например, в случае чрезвычайной ситуации, хватит инерции вращения насосов для того, чтобы отводить это тепло. Эксперимент опасный, но нужен. Как нам рассказывали наши лекторы, сначала эксперимент планировался проводиться на Курской станции, но директор категорически запретил, директор АЭС. После чего было решено провести на Чернобыльской. Там существует 6 степеней защиты от этого дела. Значит, соответственно, их нужно было всех отключить. Но в какой-то момент просто что-то пошло не так, и вот эти стержни системы управления и защиты, которые должны вводиться в реактор при его неконтролируемом разогреве для торможения, в результате высокой температуры произошло корабление стволов, в которые они должны вводиться, и, соответственно, ввести их было нельзя. Начался разогрев, как справедливо отметил один из слушателей, начался реакция с выделением водорода, и в результате произошел обычный тепловой, ну, взрыв водорода, взорвало вот эту вот плиту. Вот. Соответственно, вот, да, авария. В результате эксперимента глупость, не глупость, сложно сказать, что они там не предусмотрели. Что еще хочу сказать. За год до аварии я работал на этой станции на практике. Непосредственно вот, жили мы в городе Припять. Каждую ночь, я просто думаю, вот я пытаюсь себя поставить на место жителей этого города, да, когда произошла авария, произошел взрыв. Я думаю, они даже не дернулись. Почему? Потому что каждую ночь происходила продувка внутренних помещений станции, все это через трубу на безопасную высоту выбрасывается, с таким очень мощным ревом. Да? Поэтому я думаю, что они даже не поняли, когда там вот это рвануло. Они решили, ну, обычная продувка, она каждую ночь, там, часа в 3 ночи происходит. Вот. Так что вот не знаю, какие у них были ощущения. А город был замечательный. Великолепно снабжался по тем временам. Красивая природа, песок, река. Чудесное время.
Угу. А вот один из слушателей как бы ставит под сомнение то, что вы говорите. Готовы ему ответить?
Давайте.
Он говорит, студентам сразу все объяснили, что ли? Это была засекреченная информация. Вы просто сказали, ну, что вы были студентом.
Для кого-то засекречено, для кого-то нет. А почему, он должен быть, если министерство у нас, министерство Минэнерго, все это сразу распространилось.
Ну, то есть это было до доклада МАГАТЭ просто? Вот к этому.
Да, это было до доклада МАГАТЭ. Мы были там в 85-м году и собирались поехать туда на практику на вторую в 86-м году. После чего в апреле происходит авария, и мы уже поехали на Запорожье.
Угу. Спасибо вам большое за обстоятельный ответ. Спасибо огромное. Потому что вот многие слушатели, спасибо, они как раз пишут о том, что очень интересно вот именно слушать людей, которые ну, разбираются в вопросе. И разные подходы, кстати. Вот совершенно и разные теории людям нравятся. Но вот вы говорите, что вот как МАГАТЭ написал, так и есть. Строил некий объект. Мне, кстати, страшно стало. Знаете, почему мне стало страшно? Я вам честно скажу. Это что, вот такие вот умные люди меня слушают? Как-то удивительно, что ли? Либо я себя недооцениваю. 7373948. Ничего себе. Страшно, страшно. Алло, да, пожалуйста.
Алло, добрый день. Значит, полностью согласен с предыдущим звонившим, потому что мой папа был проектантом этой станции, а я был участником ликвидации. Поэтому вот последний человек, который вот вам звонил, вот это все, вот это настоящая истинная правда. Потому что у меня в группе даже училась девочка, которая жила там. Мы с ней встречались 28 апреля, днем, я даже помню то место. Она говорит, да там какая-то фигня, говорит, произошла вообще непонятно. Там то ли сказки, то ли не сказки, то ли что там происходит. То есть жители самой Припяти не знали, что там было 28 апреля. Вот такая вот история. Поэтому все вот эти вот конспирологии, какая там конспирология, там, вот правильно вам человек сказал, если мы тогда жили, у нас строились бомбоубежища под каждым домом, под каждым двором, и эта станция, она была полностью изолирована от малейшего магнитного, потому что в чем принцип первый ядерного взрыва? Это мощнейший магнитный импульс, где все останавливается. Соответственно, одной бомбы хватило бы, чтобы уничтожить все реакторы, которые есть.
Ну, логично, то есть потому что как раз был бы выброс.
Самое настоящее.
Вы не верите в эту историю. Понял, спасибо большое. Жители Припяти не знали, что произошло, но студентам уже рассказывали, пишет Андрей. Андрей, значит, не поверил нашему слушателю, который сказал, что он, значит, тогда был студентом 4 курса, и, в общем, они это уже обсуждали среди своих коллег. С другой стороны, этот же человек, который тогда был студентом 4 курса, так, я понимаю, будучи студентом 3 курса, уже посещал Чернобыльскую атомную электростанцию. Я тоже могу описать поэтапно, как взрывается граната, но кто выдернул чеку, пишет Игорь. Дипломат прав. Вспомните, как наши нафаршировали американское посольство. Бакатин тогда карту закладок подарил американцам, а уж американцев технологии-то получше, пишет Пайк. То есть очень много сторонников и вот первой версии, которая была высказана про закладки и так далее. Проголосовать бы, кто поверил версию американской диверсии, пишет Алла. Да зачем нам голосовать? В этом смысле мы же таким образом не добьемся какой-то правды или неправды. Мы слушаем все возможные версии, и мы сами делаем для себя выводы. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Валентин, Москва.
Пожалуйста, Валентин.
В принципе, достаточно сложно поверить в идею закладок именно в Чернобыле. Но в других сферах, я в то время, в 86-м году, был начальником лаборатории в ГУКОСе, это Главное управление космических ракет, у нас эта проблема стояла в полный рост. То есть все оборудование, которое мы получали, и которое устанавливало систему командно-измерительных комплексов, занимались мы проекторными телеметрическими измерениями, они все проходили проверку на закладке. Ну, а позднее, уже к 90-м годам, там поток персонала пошел, и это увеличилось еще многократно. То есть никакое оборудование без проверки на закладке у нас не внедрялось.
Не внедрялось.
Поэтому, да, поэтому с этой проблемой ракетчики тоже сталкивались. У меня отец служил оперативным дежурным в главном штабе ракетных войск. Вот. Ну, он тоже эту проблему подтверждал.
Вот, Дмитрий спрашивает...
В Чернобыле, может быть, она и как бы не сработала.
Дмитрий спрашивает очень коротко. Находили вообще, в принципе, закладки или нет? Бывало?
Да, да, находили, конечно. Вложения были в элементную базу.
Ну, то есть это может быть вполне себе правдой.
Да, это реально существующая история. Это как бы не придумка и не заговор.
Ну, понятно, не конспирология, а, к сожалению, реальность. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо вам большое. Нам просто... Да, на новости нужно бежать. Спасибо. Мне страшно становится от слушателей наших. Почему? Потому что они все какие-то слишком умные. Как это такое может быть? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, апрель, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 6 баллов пробки в Москве, евро 90-50, доллар 74-79, нефть Brent 65-39 и пара биткоин-доллар 52 752 доллара 95 центов за один биткоин. Ну, мы поговорили уже, мне кажется, про Чернобыльскую атомную электростанцию. Есть еще и другие темы, и вот постепенно всплывает у нас эта вся драка с актером, с этим, с Александром Палем. Он отказался давать показания в полиции, весь прошлый вечер провел в отделении МВД. В ходе допроса воспользовался 51-й статьей, позволяющей ему не свидетельствовать против самого себя. Позже его выпустили из отдела, но через другой выход, позволив акт другой. Какой другой? Почему другой? Что это значит другой? Уйти от встречи с журналистами, ждавшими его на улице. Сегодня утром стало известно, что полиция возбудила дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Кстати, сегодняшний наш разговор по ЧАЭС я попрошу наших звукорежиссеров отдельно вырезать. Я его выложу себе в Телеграм. Мне кажется, это интересный был разговор. Просто мне очень понравились все люди, которые звонили. Просто круто было, по-моему. Так вот, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Дело, кстати, завели в отношении неустановленного лица, так как выяснить, кто именно бил хоккеиста, пока не удается. Ну, короче говоря, сами на себя, против себя не свидетельствуют эти все персонажи. Эти драчуны. При этом некоторые СМИ пишут, что Паль все-таки объяснил полицейским, что с хоккеистом молодежки Кевином Антиповым конфликт произошел из-за того, что спортсмен был пьян и пытался справить нужду рядом с автомобилем актера. И они, выйдя из машины, сделали ему замечание, но тот не отреагировал. И, собственно, началась драка. Ну, не знаю. Это у нас Life сообщает. Поэтому сложно сказать, в чем здесь правда. Так, что у него конкретно? У него госпитализировали в Пирогово с ушибом, переломом костей лица. Ну, то есть челюсть сломали. В отделе Пали его товарищи, отказались от дачи показаний, воспользовались, да. Ну, видимо, тогда, значит, получается, так она, картина примерно и есть. Единственное, что я не понимаю, если они отказались от дачи показаний, тогда почему Паль объяснил полицейским? Что значит объяснил, а от дачи показаний отказались? Странно, Лайф пишет. Мажоры подрались, но с кем не бывает, пишет Иуда. Закладки в Чернобыле могут быть сложным следом, чтобы прикрыть другую версию, пишет Владимир. Ну, сейчас опять начнется, он такой талантливый, пишет Сергей. Я понял, о чем вы говорите, Сергей. Ну, давайте обсудим. Ладно, давайте обсудим. Я понимаю, что эта тема, наверное, выеденного яйца не стоит, но... Ну, почему бы и нет? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Игорь, Москва.
Пожалуйста, Игорь.
Хотя уже Ярославская область. Угу. Еду. Наказывать надо, как и Ефремова. А то они такие все добренькие, все такие правильные. Это мы такие вот жестокие, тупые. Они
ватники. Да, ватники.
Вата. Нет, ватники это еще хорошо. Вот вата. Вот когда вата говорят. Государственники, вот это вот.
Ну, Паль, он, да, он такой либеральный, как я понял.
Я смотрел и даже слушал его интервью и его высказывания. Какие мы недостойны мира всего демократии тут живем, на этом.
А как вот так получается из раза в раз, что вот эти вот, как бы сказать...
А что, вот, надо быть толеранты. Ну, подписал человек на машину, будучи пьяным, ну и чё?
Ну, бывает.
Он же не на него написал, он на машину, а чего?
Ну, или рядом даже, понимаете, в чем дело? Рядом,
ну, подумаешь. Или рядом, ну, подписал, справил человек нужду.
Ну, надо вызвать полицию, чтобы его полиция забрала за неподобающее поведение.
Демократы, свобода, где, почему вы позволили себе нарушить дистанцию, еще и принести вред здоровью?
Вот мне интересно, вот скажите, просто, почему так получается, что вот эти вот морально-нравственные камертоны... сами себя в жизни реальной ведут не так, как они требуют от других. Вот в чем прикол? Почему, когда начинается, значит, рассмотрение ситуации предельно, вот ясно, оказывается, что те люди, которые рассказывают нам про законность, про соблюдение прав человека, ну и так далее, они сами на деле совершенно другие. В чем прикол?
Я могу сказать свое личное, сугубо субъективное мнение.
Ну?
Прикол в том, что они лживые, и получают материальное, подчеркиваю, материальное
бонусы от этих фальшивых убеждений. Эти материальные бонусы – это рукопожатность в нужной тусовке, да, им звонят, когда какая-нибудь роль открывается. Это гранты, ну, самое такое явное, от всяких западных организаций, которые борются за демократию у нас тут в стране. Вот в чем.
Ну, то есть это просто они деньги таким образом зарабатывают, рассказывая, что они...
Да, если не зарабатывают грантами, то есть в открытую, ну, они зарабатывают себе рукопожатность, которая потом превращается в деньги, что им звонят, их вызывают, и они все такие в тусовке известные, мелькают, знаете, то есть,
извините. Ничего страшного.
Они там встречаются с... со всеми вот этими вот, кто там у них, Ахиджабова или как там?
Ахиджакова, наверное.
Ну, извините, я человек не русский, для меня вот эти очень сложно произносить эти фамилии.
Я понял.
Вот, прошу прощения.
Бывает, что случается. Понял,
понял. Ну, вот они вот такие вот, вот они лживые. Вот единственное слово, фальшивые.
Фальшивые, вы говорите. Спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть, одно дело всех воспитывать вокруг, да, ходить, а другое дело, как сам себя ведешь. И вот из раза в раз получается такая вот ситуация. Как только человек довольно активен в такой... в становлении гражданского общества России, вот прямо он активность начинает проявлять, через некоторое время выясняется, что он либо кого-то бьет на улице, либо он пьяный ездит за рулем, либо еще что-нибудь. То есть, видимо, он так и раньше делал, просто не особо на это кто-то внимание обращал. Ну, а теперь, видимо, обратили внимание, вот понимаете, в чем дело. Но меня здесь интересует не то, что обратили на них внимание или нет, меня интересует другое. Но вот когда человек решает, значит, всем остальным рассказать, как правильно, и всех остальных обвинить в том, что они, значит, быдло и не соображают, там, значит, не те ценности у этого большинства российского, а потом сам себя ведет вполне себе сообразно тем героям, которых он описывает. То есть ничем он и не отличается, такая же кривая рожа, как у нас у всех. Так а что выпендривался-то? А зачем вот надо было строить из себя какого-то особенного? Ну, в чем твоя особенность? Ну, ты такой же дурак. Ну, ты вот выбегаешь, начинаешь бить людей. Ну и что тогда? Что ты пытаешься оторваться тогда от своего народа? Зачем ты это делаешь? К чему? Кому ты что хотел доказать? Что позволено Юпитеру, пишет Георгий. Ну, это не Юпитер же, господи, это актер всего лишь навсего. Ну, без обид, послушайте, Юпитер, если бы еще про Михалкова так говорили, да? Ну, или хотя бы на худой конец про Звягинцева. Ну, это актер. Актеров много, актеры сегодня есть, завтра нет. Сегодня они всем нравятся, завтра мы уже их видим у Малахова, где они рассказывают о том, как спились. Ну, актеры и актеры, чего такого-то? Не особо какая-то профессия замечательная в этом смысле. Как, кстати, и журналисты, чтобы вдруг актеры на меня не обиделись. Да, ну, то есть сегодня все, а завтра ничего. Сегодня пан, а завтра пропал. Поэтому говорить, что актер это какой-то там Юпитер, ну, нет. Это не Юпитер вообще ни разу. Это так. Сегодня есть, завтра нет. И народная любовь тоже такая штука, знаете. Сегодня любят, завтра не любят. Послезавтра вообще ненавидят, а потом вообще забывают просто на четвертый день и все. Выходит, он не играл в том фильме, он сам был собой, пишет АВ. Кстати, самый лучший подход в выборе актеров на ту или иную роль. Лучше всего, когда человеку не приходится играть, а он просто сам в кадре вот такой, какой он есть. Вероятно, паль такой. Да, просто Москва, город понтов, пишет Макс. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Да, пожалуйста.
Алексей, а почему вот вы рассматриваете его поступок в контексте его убеждений? Вот такой вопрос.
Ну, потому
его
что...
Его убеждение, это его убеждение.
Не, подождите, не так. Подождите. Нет, вот у меня...
Подождите вы. Подождите.
А вы же меня вот спросили, подождите. Я могу ответить или нет, да, сразу, чтобы вам легче-то было.
А вот как бы вы поступили, если бы вам на машину, допустим, кто-то мочился?
Или рядом.
И почему быдло записали его, а не этого хоккеиста? Вот это вот интересно.
И хоккеист
вопрос.
Быдло, не вопрос вообще. Значит, отвечаю по пунктам. Первый какой был вопрос?
Ну, вот,
почему через призму политических убеждений? Да, ну, смотрите, почему? Все очень просто.
Там просто по морде человек получил за то, что он быдло.
Значит, смотрите, смотрите, есть люди...
Причем тут убеждения?
Ну, посмотрите, есть люди в России, которые говорят, как бы, демократия – это хорошо, должна быть законность, там, справедливость – хорошо, несправедливость – нехорошо. Вот. Если мы не соблюдаем законы, значит, мы отсталая страна и всякое такое. А это такие политические активисты обычно оппозиционного толка. Как бы я жду от этих людей, что? Что они сами будут соблюдать закон и действовать так, как они приказывают действовать всем остальным. Ну, говорят, да? Вот. А получается, что здесь вот он всех поучил, как надо соблюдать закон, а сам закон не соблюдает. Вторая...
Да, нет, ну подождите, ну вы опять пытаетесь да. увести...
Нет, я ответил вам на вопрос.
Здесь никакой политики нет.
Ну почему нет?
Здесь,
но
просто,
если...
здесь просто вот ну, человек вел себя как быдло, и получилось бытовая
ситуация. Понятно, ну вот смотрите, вот но послушайте, вот вы, например, встречаете какое-то, как вы говорите, быдло на улице.
Про Хиджакова вообще, и вот это вот...
Я про Хиджакова вот не говорил, это слушатель бывает. Говорил. Послушайте, вот вы встречаете быдло на улице, например, и он да. вам там, козел, иди сюда, там, ща я тебе... Вы полезете с ним драться?
А вот тут зависит от ситуации. Если, собственно, он будет угрожать мне и моей семье... А
ну, угрожает вам вашей семье
имущество,
человек...
Имущество.
Нет, ну, секунду, вот, человек допустим, стоит, мочится на улице.
Пойму,
он вам угрожает?
Он сейчас мне нанесет, как говорится, непоправимый вред здоровью да и имуществу. Не... Либо я буду ждать
смотрите.
Милицию, то есть полицию, извините.
Значит, простецкая которая... история. Вот мы будем рассматривать ее, какая она есть. Вы сидите в машине, с вами два друга ваших, допустим, вы втроем. Да. Тут какой-то пьяный дурак, что-то да. ходит рядом, ну, неприятно, да. конечно. И он такой раз, что-то достает там, значит, воробья своего и начинает где-то возле машины справлять нужду. Вы ему, иди отсюда, ты чё? А он,
он на меня полез в драку.
Да. Не, он, пошел ты вот так вот.
А вы знаете, что он ответил, этот хоккеист? Может быть, он
не
сам...
Не знаю, но вы же можете просто...
Заслуженно.
Подождите, вы можете включить передачу вот так вот, передачу включил и отъехал от него, и все.
Но мы же не знаем, что там произошло.
Мы не знаем. Он говорит, я тебя порву, иди сюда. Начинает колотить в окно.
Ну, вы поняли, например. По-моему, мою мысль.
Я здесь понял.
Просто бытовая ситуация. Никакой политики здесь нет.
Ну тогда любую ситуацию можно как бытовую рассматривать. Понимаете, в чем дело? И как бы я себя повел, вы спрашиваете. Вот ровно как вы говорите, так бы я себя повел. Если угроза жизни, ну то есть, допустим, там, мои какие-то родные, и вдруг какой-то пьяный дурак на них летит, ну тут уж не до мыслей каких-то дополнительных. А если он стоит и мочится, ну, он мне неприятен, мне противен. Я, может быть, на него прикрикну, но чтобы я вылетал и втроем там ему навешивал из машины, да нафиг он мне нужен? Ну, серьезно.
Ну, здесь да, здесь согласен. Ну, но откуда мы знаем, что они там втроем ему навесили? Может быть, там
ну, вдвоем
ему навесил. А потом, смотрите, ну, я вот сам играл в хоккей, да, и...
Да.
Представляете, что такое хоккеист вообще?
Ну, это, скорее всего, не самый высокий интеллектуал.
Вы бы, например, не справились с хоккеистом.
Скорее всего, не справился бы, и вряд ли бы я бы смог с ним поддерживать долгий диалог, потому что, скорее всего, он меня не понял и, наверное, перешел бы уже к физической расправе в какой-то момент.
Нет, он бы первый перешел.
Ну, да, да, не я точно, потому что вряд ли.
Поэтому здесь, ну, вот такая мысль у меня.
Ну, значит, спасибо большое. Рассказываю. Сижу вот здесь, значит, на Пятницкой в кафе. Попросил возле окна местечко. Думаю, ну, красиво, буду смотреть. Так похорошела Москва при Собянине, тем более, да, буду смотреть в окно, как все хорошо. Вот прям сижу, подходит человек напротив. Он меня не видит, что я в окне сижу. Ну, солнце падает. И начинает прямо на здание средь белого дня мочиться. Я вот сижу. Я вот он мочится. Ну, как бы вам сказать, нас отделяет, ну, немного бетона и стекла. Все. И вот он стоит там, у него он пьяный, понятное дело. Ну что, вот выбежать его ну, известное слово, что сделать, да? Выбежать ему напинать что-то там, соответствующие места, не знаю. Ну, была у меня конфликтная ситуация один раз во дворе. Я, значит, взял машину тестовую, BMW X4 была, как сейчас помню. Хорошая очень машина, кстати. Ну, сейчас дорогие все машины, неважно. Не отвлекаюсь. Я запарковываюсь, идет какой-то дурак. Ну, он натурально лег на капот. Вот мне прям лег на капот. Бах! А я, значит, не на него ехал, я встал в парковочное место уже, встал, все, стою на месте. И он подходит, ложится на капот. Машина не моя. Мне ее очень жалко. даже жальче, чем свою, потому что я за нее отвечаю, да, несу ответственность. И моральную, и финансовую. Он ложится. Я открываю окно, говорю, иди отсюда, ты что делаешь? Мы вдвоем с товарищем. Иди отсюда, ты что делаешь? Вот. Тут раз что-то отошел. Я выхожу, дверь закрываю сразу, чтобы он там в машину не залез, ничего. Товарищ тоже выходит, и нам, ну, по сути, надо от машины уйти. И он прям попер на меня. Попер, конкретно попер. Вот. Ну, я как-то отошел, он об машину сам ударился, удивительное дело, упал возле нее, то есть я даже ничего и не делал. Я отхожу, говорю, ты идиот, что ли? Ты идиот? Я говорю, иди отсюда, ты что, придурок? Вот. Он полез драться. Ну, естественно, он не попадал ни разу никак. А потом мой друг дал ему пинка под задницу. Ну, как бы так вот, бух ему под задницу, тот обиделся. Ах так, значит, да пошли вы, и ушел. Все. Вся история на этом закончилась. Не знаю, может быть, с хоккеистами как-то по-другому, но там выехать нельзя было, там никуда нельзя было уйти, там ничего невозможно было сделать, из машины пора было выходить, потому что мы бы так бы сидели в машине, мы бы не вышли никогда из нее. Вот, это двор. Здесь, ну, не знаю, какая ситуация. Пендель позорный, пишет Миша. Ну да, ну поджопник дал он ему. Ну, простите уж за это слово некорректное для эфира. Пыром по копчику, еще вот как маэстро выражался когда-то. Кошка Ма самоубился Ма, пишет Маргадон. Ну, я понимаю, бывают разные ситуации. Но если ты прям топишь за законность, если ты прям все время рассказываешь о том, что надо прям быть хорошим человеком и никогда не нарушать закон, а все остальные нарушают, и все остальные быдло, а ты достиг какого-то невероятного уровня развития, ну, по логике, ты должен даже не открывать дверь, а просто набрать в полицию в этот момент, и алло, мы сидим с моими друзьями в машине, и возле нашей машины какой-то невнятный человек решил справить нужду, а еще он нам кажется агрессивным, приезжайте, пожалуйста. Ну, это вот по логике, как ты должен поступить. Но точно не, ай, иди сюда, ты че там, вот это вот, нет. А иначе тогда чем ты, собственно говоря, от всех остальных отличаешься, и такой уж ли ты адепт законности, возникает вопрос. Ответ, наверное, не такой уж ты адепт законности, правда? Ты, наверное, как-то еще и по-другому дела решаешь. А какой возраст был у этого человека, пишет Сергей. Сергей, ну так, лет 40 на вид, ну непонятно, видно, человек много выпивает. Позвонить в полицию, это по-американски, это не наше, пишет Александр. В этом и прикол, Александр. То есть все те люди, которые обычно там недовольны правоохранительной системой в России, недовольны поведением людей в той или иной экстренной ситуации, они как раз говорят о том, что вот в Америке, Америка. Так давайте тогда вести себя как в Америке в этом смысле. Алло, здравствуйте, приезжайте, а нам в трубку скажут, что когда умрете, тогда и приедем, да? Ладно, извините. Не всегда такое бывает, но иногда случается. Мы об этих случаях тоже говорим. Самое интересное, что никто не приедет по такому звонку, пишет Глен. Следующая подобная история будет с Серебряковым, пишет Игорь. Рассказали историю, открываются двери лифта, а там мужик в шубе и норковой шапке, значит, справляет нужду. С него просто сняли его шапку и бросили в лужу. Думаю, что он все понял, пишет Смит. Паль запалился, ради интереса посмотрел фото, кто такой, где играл, кто играл, кого играл, не вспомнил. Вывод, какой-то малоизвестный актер попытался поднять себе рейтинг, не очень удачно, правда. Да не, он реально в молодежной сфере такой уже топовый актер, правда. Его, может быть, старшее поколение не очень знает, а в молодежной среде он заметный, очень заметный. Интересно, и играет, и все. Ну, такой. Он может играть дурачков, он может играть гопников, он может играть таких простецких каких-то ребят. Ему это очень. У него это очень хорошо получается. Ну вот. Это как я помню, Ефремова все хвалил, что он классно играет пьяных, потом узнал, что он просто пьяным играет. Вот сейчас вот хвалю Паля за то, что он играет дурачков, и думаю, а не та ли эта ситуация. 7373948, алло, пожалуйста.
Алексей, снова здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Вы знаете, я хочу выступить в некотором роде адвокатом Паля, потому что...
Легко, пожалуйста.
Мы, во-первых, не знаем всей ситуации.
Не знаем.
Да, если бы было, если это все так правда, как это якобы всплыло, хотя, знаете, это тоже 50-50. Во-первых, непонятно, кто бил, а во-вторых, наверное, я хотя сам ватник, но на его месте я бы поступил бы так же. Я бы сделал замечание человеку, а если бы человек полез на меня в драку, я бы его ударил. Mm-hmm. Никаких зазрений совести бы у меня не было, потому что ждать полицию 10-15 минут...
Потом... Ну, челюсть сломали.
Ну, слушайте, я
хороший удар поставлен у кого-то там, я уж не знаю.
Да, я как человек, занимавшийся всякими разными единоборствами, могу сказать, что это, в общем, довольно легко делается при умении, а иногда...
При умении? Потому что я вот меня, я думаю, попроси челюсть кому-нибудь сломать, это будет сложная задача. Я, наверное, буду очень долго мучить и себя, и этого человека, там, бить туда, непонятно.
Я думаю, что если бы это не был актер Палли, то история бы не стоила выеденного яйца.
Ну, вряд ли бы об этом говорили во всеуслышание. Но это вот обратная сторона медийности, вы сами понимаете. То есть, например, сейчас я напьюсь или, там, не знаю, употреблю каких-то запрещенных средств, сяду в машину, разгонюсь и врежусь куда-нибудь, не знаю, в Кремль, ну, наверное, об этом напишут и обязательно напишут, что «ага». Вот он там, значит, в патриота рядился, рассказывал нам, как надо жить. Ну, естественно, меня пропесочат по полной. Это обратная сторона медийности. У Пали она очень высокая. Его медийность, естественно, выше даже моей сейчас на данный момент. Точно. То есть он известный парень. Поэтому он будет, как известный парень, получать наказание.
Ну, к сожалению, да. Но я говорю, что история очень неоднозначная. И как сам попадавший в такие истории, скажу тут... Не хотелось бы там это повторять.
Понимаю. Я ненавижу все конфликты вообще, спасибо большое. Все конфликты, в которые я попадал, обычно случались, потому что у меня есть куда более горячные, да, мои друзья. Вот, я стараюсь конфликтов избегать заранее, причем не то, что в момент этого конфликта избегать его, а просто заранее я вижу, вот, блин, мы пришли куда-то, сидим. И я вижу, вот дурак сидит. Это только за нашим столом. Значит, шутка. Вот. Ну, вот вижу, вот невнятные люди. Вот внятные люди. Эти какие-то активные больно. И сразу начинаешь уже, исходя из ситуации, которая складывается, да, делать выводы. Откуда может быть угроза, еще что-то. Обычно с вероятностью там в 95% ты попадаешь в точку. Всегда. Если кто-то тебе показался проблемным, скорее всего, этот человек и будет проблемным. Если тебе показалось, что слишком много проблемных людей в заведении, то, может быть, стоит это заведение просто сразу покинуть, не создавая себе лишних проблем и не... ну, просто не портить себе настроение и всем твоим спутникам, зачем тебе это нужно, просто раз. Пересели, переехали, тут Москва в этом плане штука такая, ну, такой город, что здесь полно разных интересных заведений. Не обязательно идти в кофеманию и ждать, что тебе стулом голову пробьют. Правда, не обязательно, есть другие заведения, можно там тусоваться. Если в Кремль, то с газовым баллоном, пишет Денис. Ну, вы сейчас договоритесь до статьи, Денис, шутки шутите свои. Вот. Не в Кремль, конечно, не в Кремль, нет, в Кремль даже, мне кажется, будучи совершенно бессознательным, не стоит езжать. Ну, не знаю, в какой-нибудь забор, как впилюсь или улечу в реку в какую-нибудь, и там, потом меня достанут, и я, о, чё ты, давай, на камеру обязательно, давай договоримся, и все, конечно, расскажут тогда с удовольствием об этом. Поэтому, если вы медийный человек, помните о том, что вам, скорее всего, нельзя попадать в такие ситуации. И касается это всех, будь вы оппозиционеры или там какие-нибудь лютые государственники, если вы будете себя так вести, вы обязательно будете за это наказаны больше даже, чем те люди, которые никому не известны. Почему? Ну, вот именно потому, что вас всех знают, о вас будут шуметь, на вас будут зарабатывать средства массовой информации, так устроен этот мир. Они и так на вас зарабатывают средства массовой информации, а еще больше будут зарабатывать, потому что это такая ситуация, при которой можно заработать. Что там с этим, с дурачком, который на Садовом кольце аварию громко устроил? Эдвард Билл. Что, как закончилась вообще история или нет? Потому что о нем забыли. Замаячила война, значит, как будто бы с Украиной там и чуть ли не Соединенными Штатами Америки, и все забыли про дурачка Эдварда Билла. А что с ним? Может быть, кто-то знает, кто-то какие-то новости видел. Вот. Может быть, и спалим сейчас, пошумят чуть-чуть, да и закончится эта тема. А может быть, упрутся, как с Ефремовым. Но у Ефремова ситуация была экстраординарная еще и потому, что был труп. Давайте будем говорить откровенно. Здесь обошлось. Но на самом деле в уличной потасовке никогда не знаешь, чем она закончится. Может закончиться совершенно не тем, чем ты ожидал. Ты ударишь человека, человек упадет, ударится неудачно головой об асфальт и станет мертвым. И тогда уже ситуация будет совершенно непоправимой. 10.30 новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, 5 баллов пробки прямо сейчас в столице. Евро 90.40, доллар 74.77, нефть Brent 65.42 и пара биткоин-доллар 52 871 доллар 48 центов за один биткоин. Так этот дурачок, как вы, Алексей, его называете, как раз и воевал с Украиной на Донбассе. Опять мое сообщение не прочитаете, пишет Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич прочитал, во-первых. Во-вторых, мне нравится, когда люди сами себе с уважением настолько, что прямо по отчеству. В-третьих, давайте уже по существу. Не воевал он в Донбассе, а, кстати, не на Донбассе, а в Донбассе, потому что в Донецком бассейне, да, вы неправильно пишете. Он не воевал там. О чем признался в интервью Ксении Собчак, что это была постанова, снятая в Подмосковье. Он хайповал на теме Донбасса в 2015 якобы, ну не в 2015 году, а позже, но как будто бы он в 2015 якобы воевал в Донбассе. Это клоун, придурок, идиот и дурачок, если коротко, который просто хайпует на всем, на чем можно хайповать, в том числе и на теме войны. Никакого отношения дурачок не имеет к Донбассу, сам в этом признался. А вы повелись, к сожалению, на его очередной пранк, и вы стали жертвой дурачка. А кто стал жертвой дурачка, тот тоже дурачок. Поэтому не будьте дурачком, будьте умным. 7373 или умной, я, ну, наверное, Сергеевич, значит, да, значит... Значит, Михаэль, значит, умным, надо быть умным. А, так женщина выжила, поэтому и забыли про Билла, пишет Денис. Не, не поэтому забыли про Билла, а потому что у нас тут, серьезно, на пороге ядерная война была, и все по этому поводу очень-то разволновались. Все вдруг задумались, а не случится ли чего-нибудь такого, что потом не исправить. А, глава офиса Зеленского считает некорректным приглашать Путина на переговоры в Киев. Интересно, почему? Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным. Их встреча должна состояться в рамках нормандского формата, считает вице-премьер Украины Резников. Ха. А что тогда звал в Донбасс? Вот смешно-то. Зеленский звал Путина в Донбасс поговорить, встретиться. Путин говорит, да приезжай в Москву. Он говорит, не поеду в Москву, только в нормандском формате. Ну, то есть один на один говорить все равно не может, да, Зеленский? Ну и ладно тогда. Тогда непонятно, зачем звал. Рисовка? Ну, так мы и предположили в первую же секунду, что Владимир Зеленский рисуется. Ну, порисовался, порисовался, дело его. А хоккеист-то кто? Может, это внутрилиберальные разборки, пишет Дэд. Да не, это бытовые разборки. Дело в том, что и бытовые разборки, они по-разному могут быть, так сказать, реализованы, понимаете? Вот. Эти реализованы именно в том ключе, в котором мы увидели. Ну, драка, вот и все. Эдвард Билл, он же полковник Мамура, в его видосах выглядит больше как постановочное, но иначе бы давно в репо уже получил, пишет Альберт. Как женщина, есть информация по ней, нет, ее адвокат хотел более мирно решить дело, это правда, пишет Близ. Ну, судя по там, тем заявлениям, которые мы видели, вроде бы да, действительно хотели как-то более-менее мирно решить дело, но... Я не знаю, абсолютно никакой информации новой по вот этой истории с блогером, который нам собрал «Садовое кольцо». Нет, просто его выбили другие новости из информационной повестки. Я сейчас о нем вспомнил, поэтому вы о нем вдруг вспомнили, и тема эта вас каким-то образом вдруг стала опять цеплять. Там женщина тоже в тяжелом состоянии, разрыв внутренних органов, перелом позвоночника. Уж не знаю, какой исход лучше, не хотелось бы, чтобы замяли. Несправедливость получается, пишет Ирина. 55-й говорит, что убила друг Амиран, тот, в свою очередь, друг Собянина. Соответственно, у него все хорошо. 55-й, вы явно не понимаете слово «дружба», или, ну, точнее, вы себе странным образом представляете, как блогеры работают на те или иные силы. И когда вы говорите, что, значит, Амиран друг Собянина, это, конечно, сильно. Тогда можете сказать, что и я друг Собянина, очень большой. Мы такие друзья. Просто души друг в друге не чаем. Динамика жесть с нас умных про Чернобыль и допали. Спектр аудитории широк, пишет Зеро. Зеро, ну, какая новостная повестка, такой и спектр. Тут же, извините, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
Алексей, вот по поводу конфликта я хотел бы согласиться с вашей позицией, что ну не надо при первой возможности кидаться в драку, да.
Ну, желательно избегать изо всех сил, да.
То есть до какого-то карт-бланша, да, когда вот на самом деле твои действия будут оправданы. Но есть и оборотная сторона, мы вот, к сожалению, добились своим поведением того, что сейчас вежливость признак слабости.
Ну и да, так, ну это не сейчас, так всегда было.
Да, и вот
некоторые так считают,
было бы создать что... некую такую социальную среду, когда будет такое массовое общественное порицание вот этого, как вы говорите, быдла, чтобы ему было неуютно так себя вести в своей модели поведения.
А вы знаете, в чем чтобы проблема? Ведь сегодня, может быть, вы со мной согласитесь, когда мы говорим о быдляцком поведении, по-другому, наверное, не скажешь, о каком-то непонятном поведении, мы видим, кто пытается с ним бороться. Удивительно, но с ним обычно пытаются бороться актеры, которые в кадре пьют пиво, матерятся и рассказывают о том, как они пробовали наркотики. Это не самая, как мне кажется, эффективная борьба.
Ну, то есть... согласен, это неэффективно.
Да, ну да. Вот мы, спасибо большое, мы видим людей, которые борются вот с вот этой вот средой, как же это называется-то? Как эта среда называется? Нетерпимости что-то такое, да, вот эта вот нетерпимость. Атмосфера нетерпимости, не среда, а атмосфера нетерпимости. Но если посмотреть на людей, которые критикуют всех остальных за плохое поведение, сами они вообще не ангелы ни разу. Такое ощущение, что это такой аутотренинг. То есть ты сам себе рассказываешь, как надо себя правильно вести, но как-то не справляешься, но очень сильно надеешься, что все остальные-то, они лучше тебя, и вот, ну что же теперь, не бороться, что ли, да? Такие друзья помогут в мелком нарушении, когда огласка, то ты кто такой, до свидания, пишет Денис. Совсем от мира оторван Гудошников, хотя и журналист, ни про Сардарова, ни про Эдварда Билли не в курсе, пишет Дмитрий Грехов. Дмитрий, простите, я как раз в курсе. Но рассказывать, что они там друзья с Собяниным, это, ну, это бред, понимаете? Это как водитель автобуса друг с Собяниным. Ну, что вы говорите? Сегодня один есть блогер, завтра его нет, послезавтра другой блогер. Вы говорите о Собянине, поймите, это чуть ли не второй человек в стране, просто потому что Москва решает. Вот никакой другой город так не решает, как Москва. Это всем, в общем-то, известно. Когда-то Сергей Доренко в эфире объяснял эту вещь и говорил, что нам вообще по барабану, что там в регионах. Главное, что Москва всегда, вот, надо Москву контролировать в первую очередь. Поэтому чуть ли не второй человек Сергей Собянин в стране, и вы мне рассказываете про каких-то говноблогеров, которые там с ним якобы друзья. Ну вы что, смеетесь, что ли? Сегодня они есть, завтра их нет. Это пыль под копытами его коней. Ну вы что? Ну вы где вообще, вы соображаете, что ли? Вес хоть сравните какой-то. Ну, смешно. Лучший друг физкультурников, пишет Александр. А ссылаясь на интервью Собчак, не бред, просто изучите вопрос, пишет Дмитрий. Ничего не бред, вот, пожалуйста, взгляд, деловая газета, пресса не желтая, между прочим, а именно, что деловая пресса. Вот, пожалуйста, видео в опубликованном на YouTube-канале, компот, блогер рассказывал о целях своего пребывания в Донбассе. Все, пожалуйста, все. Позже в интервью телеведущий Собчак пранкер рассказал, что его участие в их действиях в Донбассе было постановкой. На самом деле съемки проходили в Подмосковье. За них бил, получил гонорар. В действительности же блогер служил в Калуге, писал московский комсомолец. Поэтому это не ссылка на Собчак, это ссылка на несколько источников. Поэтому хватит писать чепуху и выпендриваться, если не разбираетесь в вопросе. Да, нет слов, пишет Дмитрий Грех. Конечно, у вас нет слов, потому что у меня факты, а у вас разговорчики. И вы выпендриваетесь. Надо разорвать цепочку. Вылез сиволапый из деревни в город, обтесался, уехал за границу. На его место прибыл новый сиволапый. И опять тот же путь, пишет Алла. А вот разгадка. Эдвард Билл друг Амирана, Амиран друг Собянина, Собянин друг Байдена, Байден друг Паля, пишет Альберт. Да, смешно. Да, говноблогеры, которые как раз топят за власть, остаются нетронуты, пишет 55-й. Все тронуты, кто топит или не топит, потому что нет такого... В мире в этом нет такой сцепки, о которой вы рассказываете, при которой якобы власть будет врубаться за блогеров. Понимаете или нет? Блогер — это обслуга. Но не будет власть врубаться за блогеров. Хватит писать тупость, но это просто невозможно даже обсуждать. Мне стыдно после той высокой темы про Чернобыль, которая у нас была, и после тех экспертов, которые у нас в эфире говорили, вообще пытаться объяснять такие банальные вещи, ну прям больно даже за вас. Когда вы пишете, ну совершеннейший бред. 55-й, соберитесь как-то, ну потому что невозможно. Ну вот, друг, понимаете? Это как Тимати пел в песне, что его лучший друг — это президент Путин. И вы поверили, наверное, да? Вам кажется, что Тимати дружит с Путиным, правильно? А Путин дружит с Тимати. Они большие друзья, наверное, по вашему мнению. Если Тимати начнет куролесить, то его, значит, будет спасать президент. Так в это в жизни вашей, в мире вашем. Забавно, забавно. Хорошо, что я живу в другом мире. Знаете, как он называется? Реальность. А ваш мир как-то по-другому называется, видимо, какой-то. Вот, Вымышляндия, 7373948. Алло, здравствуйте. Зазеркалье. Говорите.
Алло, алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, Алексей.
Да,
хотел вот сказать по поводу Эдварда Бина. Не совсем он такой уж и плохой-то человек. Он на самом деле очень даже и хороший. Во-первых, он себя супер. Очень по-мужски повел в этой ситуации, которая произошла.
Да завязывайте, он пытается откупиться. Ну чего вы начинаете хвалить
нет,
его?
Нет, он не пытается откупиться.
А что он делает?
Нисколечко.
А что он делает?
Во-первых, он всегда помогал детям в детских домах, отправлял там много подарков.
Ну потому что он сам, насколько деньги. Я слышал, сирота. Соответственно, он понимает, что в какой ситуации. Ну я слышал, что он сирота. Вот, что да. Он помогает в каком-то смысле таким, как он. Ну в хорошем да. смысле, в хорошем смысле.
Да, ну я считаю, все-таки он не такой уж и... плохой человек.
Ну, вы поймите, вот, спасибо большое. Вот, например, Чикатило был учителем в школе, насколько я знаю, да? Мы можем рассмотреть его как учителя в школе. Может быть, он неплохо преподавал. Может быть. Расчленитель Соколов. Вообще, знаете, прекрасные книги писал по Наполеону. Великолепные. Не такой уж он и плохой. Но потом он взял и расчленил девочку. И решил с частями тела гулять по Санкт-Петербургу, чтобы их где-то сбросить в речку. Мойку, не мойку, неважно. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, а вот еще там, ну, мы можем примеры какие-то привести. Ефремов. Ну, в принципе, я думаю, что многие о нем могут всякие интересные, хорошие вещи рассказать. Наверное, радушный человек. Наверное, с друзьями щедрый. Наверное. Ну, вот такая ситуация получилась, что он еще и наркоман, алкоголик, и садится пьяный, и под наркотиками за руль, и убил вот человека неосознанно. Вот так вот вышло, понимаете? И много таких вот хороших всяких разных людей на свете есть. Просто потому что абсолютно злых людей, абсолютного зла, их практически не бывает. Понимаете, некоторые историки начинают вполне всерьез приводить в пример такие вещи, как Гитлер был вегетарианцем и любил животных. Например, у него были собаки, и даже есть на некоторых фотографиях эти собаки, и даже клички их известны. Вот Гитлер любил животных и был вегетарианцем. И после этого, наверное, логично сказать, что он не такой уж и плохой человек был Гитлер, правильно? Он любил животных, ну, хороший человек. Нет, потому что есть другие деяния этого человека, и они совершенно ужасные, потому что он убивал миллионы людей. Ну, он за людей не считал, например, цыган, славян и евреев. Ну, вот как-то так вот случилось. При этом он был вегетарианцем. Вот. Вот видите, какой хороший человек, в кавычках. Да, и при этом он вот любил собак. Вот собаку бы он не стал убивать, а вас бы убил. Понимаете? Вот корову бы он убивать не стал, чтобы ее съесть, потому что он вегетарианец. А вас бы убил бы просто так. Не для того, чтобы там вас съесть, а так вот просто убил бы, да и все. Ну, не тот череп у вас. Не тот цвет глаз. Поэтому, когда мне говорят, что, слушайте, ну вот этот человек не такой уж и плохой. Реально, в любом человеке, в любом вообще, можно найти светлую сторону. В любом рецидивисте, бандите можно найти светлые стороны. В любом. Ну да, да, он убил там семью, но было дело, он отдал деньги на строительство храма. У нас все храмы в селах и городах малых в 90-е построены бандитами. Но это же не значит, что эти бандиты хорошие люди. Это значит, что они пытались замолить так свои грехи. Да, сами для себя. Не то, что даже для нас. Они так пытаются выстроить договор с Богом. Вот, потому что в целом понимают, что они люди не очень хорошие. Не очень хорошие. Люк, я твой отец, пишет Владимир. Правильно. Поэтому, когда мне говорят, он не очень плохой человек. Ну, в целом, наверное, все мы не очень плохие. Но при этом мы ужасны. Вот. Ну, кто-то умеет свою темную сторону каким-то образом сдерживать. Ну, или, по крайней мере, не попадаться на глаза с этой темной стороной. А кто-то вот не умеет, не получается у него. Вот. А плюсы? Да во всех есть плюсы. Знаете, как этот человек роскошно заправляет кровать, всегда можно сказать. Ну, знаете, он всегда заправлял кровать. И у него были начищенные ботинки. Вот я помню, как Сергей Доренко в эфире рассказывал про Павла Астахова, который был адвокатом по делу Сергея Доренко, когда он на мотоцикле там якобы сбил человека, да? Вот. Правильно? Астахов же был. И вот я помню, как Сергей Доренко восхищался Астаховым только в следующем ключе. У него были всегда начищенные ботинки. Да, до блеска начищенные ботинки. То есть человек уделял максимум времени чистке собственных ботинок. Это прекрасно. Или вот, например, в Венгрии. Мы можем все вместе восхититься Венгрией за Лечо, правильно? Там роскошное Лечо в Венгрии. Больше, в общем, сказать нечего. Швеция. Прекрасная мебель. Великолепные тефтельки и что там еще? Какой там брусничный соус? Брусничный соус. Ну, вот в Икею, когда ходишь, брусничный соус. Ну, это прекрасно, в целом прекрасно, да. Ну, про Карла XII вспоминать не будем, да. Или вот немцы. Немцы, вот смотрите, немцы вообще сами по себе говорят очень ответственные люди. И они к работе подходят ответственно. Другое дело, что это может быть работа по производству очень хороших автомобилей, которые мы покупаем. А друг, ну, или как вариант, это может быть работа по уничтожению других людей. Они тоже так же ответственно будут подходить к ней, так же педантично, тактично и, значит, своевременно выполнять те задачи, которые перед ними стоят. У всех есть свои плюсы и минусы, как вы понимаете. Я надеюсь, я вас убедил в этом смысле. Даже в тех, кто слушает шансон, может быть, что-то хорошее, пишет слушатель, добавляя, хотя нет. Почему? Даже вот смотрите, текст Михаила Круга, он все равно маме пишет. Маме и там. Деньги в конверт не клади, все, суки, вынут. Вот это вот. Что, вы не помните это? А ты говоришь, я тебе закрываю глаза, а ты говоришь, там, Кольк. А я говорю, нет, нет. Ну, что-то такое. Ну, ладно, вам, Венгрия не только лечи, в самом деле, пишет Илья Сергеевич, есть еще гуляш. Ну, это правда, есть еще гуляш. Скрупулезно, пишет Александр, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Кстати, по поводу слова скрупулезно, все что-то говорят всегда скрупулезно, я не знаю почему. Ну, удивительное дело, такое слово. Мне кажется, его пора уже переделать. Кевин Антипов звучит так же смешно, как Фирдаус Казаков, Майк Мироненко и так далее, пишет Альберт. Ну, не знаю, в этом смысле сочетание таких имен и фамилий, мне кажется, не смешно звучит только Макс Челноков. Максу привет, все передавайте от меня. А автобусы «Карус»? А что, они делают до сих пор, Маргадон, автобусы «Карус»? Я даже и не знал, я думал, что все уже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел бы сказать несколько слов о ситуации с Михаилом Ефремовым. В каком
виде, она же уже, что же вы хотите тут добавить? По-моему, ситуация исчерпана.
Нет, очень много. Вот все утверждали, его знакомые, что его ни разу не задерживали пьяным за рулем. Вот я уверен, что задерживали много раз и каждый раз отпускали, потому что за него или приезжали заступаться кто-то, или откупался. Вот я ну 100% уверен, что он, естественно, не первый раз в таком состоянии был, и наверняка его задерживали.
Не пойман, не вор.
Правильно. Именно поэтому он сел в очередной раз, именно поэтому он себе это позволил. И, кстати говоря, вот если вы помните, когда вот это в последний раз случилось, на место примчался Гармаш, его друг и товарищ.
Вы вот к другу не приедете, что ли?
Нет, послушайте. Ну. И когда его спросили, а что он здесь делает, он говорит, я приехал разобраться. А кто он такой, чтобы разбираться? Он что, автоэксперт, автоюрист?
К другу приехать. Ну, это вы не правы. Ну, слушайте, вот смотрите, если очень просто, спасибо большое. Здесь я с вами не согласен. Ну, друг попал в беду. Пусть друг дурак, конкретно в этой ситуации. Ну, вы же едете поддержать его каким-то образом, спросить что-то, ну, разобраться не в том смысле, что я сейчас со всеми разберусь, их на место поставлю. Разобраться, что произошло, как минимум. То есть, вот прям вы так, мне кажется, преувеличиваете в этом смысле. Ну, вот кто-то из родни попадет в какую-то ситуацию неприятную. Ну, что, вы не поедете, что ли? Разобраться в ситуации? Не разобраться со всеми, а в ситуации. В Венгрии еще вагоны для египетской ЖД делают, правда, из наших кузовов, пишет Александр. Да прекрасная страна Венгрия, прекрасная страна, великолепная. Опять же, лечу. И карусы в Будапеште ходят в виде троллейбусов с электродвигателями, пишет Светлана. Это электробус тогда получается, Светлана, или нет? Однако, а сколько у Эдварда единомышленников, пишет 40-й? Мне кажется, Эдвард Билл и единомышленники — это несочетаемые два сочетания. Уж простите, как-то вот Эдвард Билл и единомышленники. Воздушно-космические силы России успешно испытали новую противоракетную систему пробы, и вы расчеты выполнили задачу, поразив условную цель, заданной точностью сообщили в Минобороны. Нам потихонечку докладывают, что и как происходит. Значит, у нас в военной сфере. Откупался, коррупция. Дело не в этом. Упекли в тюрягу по заказу. Это главное, пишет Роман. Роман, и чей это заказ, скажите мне, пожалуйста, кто заказал Ефремова, кто заказал ему кокаин в нос и алкоголь в вены, скажите мне, пожалуйста, в кровь точнее, кто этот заказ осуществил? Настоящие троллейбусы с проводами и усами, пишет Светлана, как и президенты, да? Белоруссии, во всяком случае. Как говорил командир роты, виноват не тот, кто украл, а тот, кто попался. Принесите песка из-за забора и не спалитесь, а то еще я вам наваляю, пишет слушатель. Одно, да, есть благонравные люди от природы, но их сейчас почти нет, пишет 84-й. Это большой вопрос, есть ли такие люди от природы или нет, благонравные. Я очень сильно сомневаюсь, я думаю, что все-таки это в большей степени не генотип, а фенотип, то есть людей надо воспитывать в нужном ключе. А по поводу того, что сегодня видно хорошо дураков, это же опять интернет. Это интернет и камеры везде, где только можно. Сейчас куда ни пойдешь, там везде камеры, да, стоят. А Ефремов давно не актер, просто снимали, как он пьет в кадре, пишет Валерий. А почему президент с проводами? Пишет Дмитрий. Нет, с усами я имел в виду, уж простите. А еще мадьяры первые признали нашу вакцину, пишет студент Добра. Ну вот и красавчики, что-то хорошее. Германия выпускает все строительные материалы и строительную химию, машины. Это цветочки, пишет Евгений. Ну не знаю насчет строительной химии, я вот пользуюсь автомобилями немецкими, меня пока устраивает. Но будут выпендриваться, перестану покупать немецкие автомобили, буду покупать какие-нибудь другие. Какие, например? Японские тоже вроде как нельзя, японские милитаристы, как понимаете, американские уж тем более. Придется брать отечественные, но они французские. А с французами у нас еще со времен Наполеона, конечно, счеты не сведены, как мне кажется. Дальше рубрика «Письма на фронт» к близящейся годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.